Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя. Это Псалом 2 стишка занимает. Дорогие братья и сестры, разрешите мне немножечко сказать, и мы тогда помолимся. Мы очень рады и довольны, что сегодня уже то время, когда прошло, кажется, 365 дней, целый год, когда мы с вами встречались в нашем молитвенном доме. И мы очень рады, что вы снова посетили наш город. Почему? Потому что мы пригласили вас. Мы рады, что Господь сохранил вашу жизнь, и вы, как написано, тут апостол Павел говорит в Филиппийской церкви, в 4 главе, 1 стихом: «Итак, братья мои возлюбленные и возделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные». Он называет радость и венец. И я хочу сказать, что апостол Павел говорит, что вы мой, а вы наша радость и венец. Слава Господу, что вы те, которые служите Ему. И мы так рады и довольны и тем, что Господь нам дал этот сегодняшний день и это время такое, время для того, чтобы проповедовалось Слово Божие, чтобы славили имя Господа. Потому что, как мы в прошлом году здесь провели это служение тоже в радости, и когда мы читаем такое место Писания, Второзаконие, 8 глава, 2 стих: «И помни весь путь твой, путь, по которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, помни весь путь». То мы вспоминаем, за прошлый год вспоминаем, как мы собирались. И я хочу, дорогие друзья, вспомнить молодежное общение в нашем городе, когда было в 1966 году. Назначено было всесоюзное молодежное тогда, когда окружены были все те места, и милиция всего нашего большого города была поднята на ноги, и область была поднята на ноги для того, чтобы не допустить этого молодежного. И все-таки с великим трудом, значит, молодежное это было собрано. И это в моем дворе было, вот, я все это знаю, и какие трудности было, как наехало 15 машин милиции, 3 скорых помощи, и так рассказывали, что мертвого ребенка приготовили для того, чтобы начать сказать, что это в жертву приносят. И дружинников окружили весь этот, всю осадьбу, значит, мою, и причем еще выпившие такие были. 15 машин подогнали для того, чтобы погрузить этих верующих и отвозить их в определенное назначенное место, куда они определили уже его. Это был такой, значит, погром, когда крутили руки, вырывали Библии, вырывали сборники, вот, значит, потоптали под ноги людей, и одну сестру, особенно у нас, Савченко Зою, значит, потеряла сознание, там была, прокурор города там был, и кричал: остановитесь, остановитесь, но уже остановить было трудно это общество. И брали за руки, за ноги, через борт бросали в машину, там другие принимали и увозили все на соцгород сюда, в дружину. Такое было всесоюзное молодежное, трудное, возвращали многих с поездов на поезда и отправляли под контролем, чтобы они возвращались назад, чтобы начать воспрепятствовать этому молодежному. Это было в 66-м году. В эти дни, дорогие друзья, мы видим уже свободно. Слава Богу, что есть возможность, все возможности к тому, чтобы приехать сюда и вы, чтобы пообщались, послушать Слово Божие и вместе прославить нашего Господа. Поэтому тут и сказано так вот, что хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена. И мы для этой цели, друзья дорогие, сейчас совершим молитву пред Богом. Есть такая сейчас возможность тихой обстановки. Мы помолимся, чтобы Бог благословил всех нас, чтобы Бог благословил всех тех, которые будут принимать участие, и хор, и кто будет проповеди говорить, кто будет рассказывать стихотворения, пения, чтобы все это было во славу нашего дорогого Господа, Спасителя Иисуса Христа. И мы встанем все и помолимся.
Дорогие друзья, дорогая христианская молодежь, все присутствующие на этом месте, кто посетил этот дом молитвы, кто посетил это общение, назначенное для того, чтобы вместе прославить нашего Господа. Немножко имею трепет, так смотря на окружающую молодежь. И автор псалма, который мы только что спели: «Растите, цветите, плоды приносите, прекрасные в мире наследие Христа». Друзья, это самое важное, что есть, что может быть на земле, наследие Иисуса Христа. А наследник – это тот, который имеет такое близкое, тесное общение с тем, который является хозяином, господином. Немножко сегодня хочется порассуждать и напомнить, что это наследство получает только лишь тот, кто слышит голос Божий, кто пребывает в Господе, кого Господь направляет, кого Господь посылает, и кто действительно растет. Растет не в гордости, нет, а растет в благовении пред своим Господом, растет в смирении, потому что, так говорит Слово Божие, смиренным дают благодать. Но не хотелось бы, чтобы кому-то из вас, из нас, Бог противился. А это может происходить. А происходит только лишь из-за того, что мое собственное будет на первом месте, а Божье на втором плане. Я прочитаю из второй книги Библии «Исход», с 3 главы, со 2 стиха. Очень знакомое место, кто читает Библию. 3 глава «Исход», со 2 стиха. «И явился ангел Господен в пламени огня из среды тернового куста, и увидел он Моисею, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: Моисей, Моисей. Он сказал: вот я. И сказал Бог: не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Друзья, сегодня тоже хочется сказать: место, на котором мы стоим, в данный момент сидим, есть святое место. И хотелось бы, чтобы каждый прочувствовал, что здесь находится Бог, что Бог освятил это место. Но освященное место будет для того, который освящен Богом сам. Если же человек не освящен Богом, то и место не будет святым. А место становится святым тогда, когда человек имеет общение с Богом, когда Бог говорит. Сегодня мы пришли на это место, чтобы слушать, что скажет нам Господь. Если кто расположил сердце свое для того, чтобы слушать, что скажет Бог мне, освятится это место. Это место будет святым. Друзья, не надо снимать обувь, нет. Сегодня это символически. Но если мы будем понимать в сердце нашем, что Господь хочет освятить, потому что у Бога Он говорит: будьте святы, ибо я свят. И на каждом месте, где находится чадо Божие, находится тот, кто желает расти в нашем Господе, кто желает возрастать и создавать храм, святой храм для нашего Господа. Там действительно будет являться явлена святость и святость Божья. Вспоминается тоже библейский пример, когда Иаков шел от лица брата своего, бежал. И в одном месте ночь застала его, он взял изголовья камень, положил, уснул, видел там лестницу, ангелы восходили, не сходили на землю. Он проснулся и говорит: здесь врата небесные, а я не знал. Друзья, на всяком месте, где только человек имеет общение с Господом, то место свято. А если это место свято, и здесь мы имеем общение с нашим Богом, то у нас должно быть прилично славословить нашего Господа. И как прилично святым. Другого, я думаю, что не должно быть у нас мнения, находясь на этом месте. Да не терять святости, если мы и находимся в другом месте. Потому что на всяком месте есть Господь. А если мы освященные Господом и желаем иметь это освящение от нашего Господа, где бы мы ни находились, там будет присутствовать Господь. Там всегда Господь будет говорить о том, что это место святое. Не только на этом месте надо иметь приличный вид. Не только на этом месте надо поступать скромно, благоразумно, чинно, смиренно. Но на всяком месте, где только мы будем находиться. И если это будет в нашем сознании, в нашем понимании, и так мы будем поступать, друзья, всякое место будет святым. И хотелось бы, чтобы особо мы могли обратить внимание на то, что место, на котором мы стоим, есть место святое. Кто желает услышать голос Божий, преклонимся перед нашим Господом, чтобы всякое наше участие в этом служении было только лишь во славу Господа. Не просто показать себя, не просто сделать то, что вот мастерски я умею это так, но чтобы имя Господа прославилось. И только лишь тогда в нашем сердце будет смирение и хвала нашему Господу. А если же этого не будет, друзья, хвалы, подобающей нашему Господу, тоже не будет. Но пусть имя нашего Господа прославится на этом месте. Мы преклонимся пред Ним, обратимся к Нему, воззовем к Нему, пригласим Его, хоть мы уже и приглашали, но будем молить, чтобы это служение, это общение было благословено нашим Господом, это место было освящено, и всякая душа, которая пришла на это место, которая еще не имеет освящения, освятилась бы. Аминь. Помолимся.
Друзья, мы будем слушать Слово Божие. Прочитаю из книги притчи Соломона, 3 глава, 9 стих, притчи 3:9. «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих». И второе место сразу прочитаем. Из книги пророка Исаия, 44 глава, 13 стиха по 17, Исаия 44 глава. «Плотник выбрал дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, который выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его. И это служит человеку топливом, и часть употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб, и из того же делает Бога, и поклоняется ему, делает идола и повергается перед ним. Часть дерева сожигает в огне, другую частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: «Хорошо, я согрелся, почувствовал огонь». А из остатков от того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему и говорит: «Спаси меня, ибо ты Бог мой». Друзья, мы сегодня собрались на это место, чтобы поклониться Господу. Из разных мест съехались. Нелегко сейчас даются поездки, трудности материальные. Это общение у нас, для меня как-то, друзья,
особенное общение, размышлял о нем. Это общение последнее в этом столетии и даже в этом тысячелетии. Вы представляете, какая нам всем выпала с вами честь на таком важном побыть общении, принести Господу жертву, жертву благодарности, жертву хвалы, поклониться Господу, понять больше Бога, уразуметь путь Господень, волю Его. Это так важно. И если с таким желанием мы шли, то, думаю, Бог обильно нас всех здесь благословит. Слово Божие, вот мы прочитали два места этих, мы немножко их попытаемся сравнить, друзья. И то, и другое место, оно говорит о поклонении Богу. Слово Божие говорит, вот в книге притчи мы прочитали, «Чти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих». Вообще, чтить Господа, почитать Господа, ну, как-то выражать свое отношение к Богу, в этом есть потребность у всех людей на земле, где бы они ни жили и когда они ни жили. У каждого есть какое-то, хотя бы какое-то представление о Боге, и как-то человек свое отношение к Нему выражает. Но как? В этом и весь вопрос, друзья. Выражают все люди свое отношение к Богу очень по-разному. В первом месте мы с вами прочитали, что Бог призывает людей, чтобы они чтили Бога от начатков. А во втором месте мы прочитали про этого неразумного человека, который удовлетворяет себя, а потом из остатков того, что у него осталось, он делает Бога и поклоняется перед Ним, повергается, говорит: «Спаси меня, ибо Ты Бог мой». Друзья, как же правильно чтить Бога? Как правильно мы выразим свое отношение к Богу? Когда мы принесем Богу начатки или когда мы принесем Ему остатки? Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих. Так говорит Творец, так говорит Создатель, так говорит единственный законный Владыка всех и всего. Он достойный всякого поклонения. Он достоин того, чтобы все, самое первое, самое лучшее, самое дорогое было принесено Ему. Дорогие друзья, Бог желает, чтобы каждый из нас чтил Господа от имения своего и от начатков всех прибытков своих. Друзья, ну, уже не раз как-то мы касались на наших общениях, в том числе и вот такого характера молодежных, что из себя представляет наше имение. Наше имение – это наша жизнь, это наше здоровье, это наше время, это наши способности, наши таланты, наше «я», все то, что составляет из себя, ну, нашу личность, все то, что делает нас тем, чем мы есть, составляет наше имение. И вот в нашем имении есть начатки. Начатки – это самое лучшее, это самое первое, это самое дорогое, самое желанное, самое, может быть, долгожданное. И вот Господь говорит, что все первое отдай Богу. Такова воля Божия, таково желание Божие в отношении нас, друзья дорогие, чтобы все, что у нас есть, самое лучшее, самое первое, самое дорогое для нас, было отдано Богу. Почему? Почему Бог так желает? Для чего Ему именно это надо, друзья? В общем-то, Ему ничего не надо. Но Он высказывает, говорит вот это вот в отношении нас такое требование, потому что этим мы в целом выражаем свое отношение к Богу. Этим мы показываем, насколько мы поняли Бога, насколько мы понимаем вообще пути Господни и волю Божью. Человеку, который понял, кто такой Бог и что сделал для него Бог, что из себя представляет Бог и что из себя представляю я, тому хочется не только начатки отдать, а вообще все отдать. Жертвуя Богу начатки, отдавая Богу самое лучшее, мы показываем Его достойным всякой чести, всякого поклонения. Отдавая Богу начатки, мы показываем, что Он выше нас, и мы признаем над собою Его господство, Его владычество. Мы признаем Его тем, кем Он на самом деле есть, достойным того, чтобы мы ради Него отказались от того, что дорого нам. Братья и сестры, отдавая Господу начатки, мы платим Ему частично, в очень малой степени платим Ему тот долг, который мы задолжали Ему за то, что Он отдал для нас самое дорогое и самое лучшее, что было у Него. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. А Сын Божий Единородный, Спаситель наш Иисус Христос, это у Бога Он был кто? Остаток или начаток? Он начаток, первенец из мертвых. Так говорит Слово Божие. И вот самое близкое, самое лучшее, самое дорогое, что было у Бога, Он взял и отдал нам, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Друзья, и поэтому Он, Бог, вправе ожидать от нас того, чтобы мы поклонились Ему. Бог вправе ожидать от нас того, чтобы мы принесли Ему самое первое, самое дорогое, самое лучшее, чтобы мы принесли Ему не остатки, а чтобы мы принесли Ему начатки. Дорогие друзья, в любом деле, что бы мы ни делали, чем бы ни были заняты, но у нас есть остатки и есть начатки. У нас сегодня особенное собрание, у нас здесь молодежное общение, собрана молодежь. Мы прекрасно понимаем, друзья, что наша юность – это начаток нашей жизни. Это самое дорогое, это самая прекрасная пора, все об этом говорят. И вот мы сегодня вправе с вами распорядиться или почтить Господа от начатков своего имения, то есть положить к ногам Иисуса начало нашей жизни, юность нашу. Или, друзья, мы сегодня пойдем жить в свое удовольствие, будем удовлетворять себя на своих собственных путях, а потом, может быть, когда-нибудь и к Господу придем. Друзья, как это будет перед Господом, когда обесцвеченное, когда увядшее, измятое, истоптанное мы принесем и скажем: Господи, на, это то, что у меня для Тебя осталось. Тому, который отдал для нас самое лучшее и самое дорогое. Иногда, когда приходится беседовать из молодежи, которые вот так вот идут своими путями, не хотят Господа слушать сегодня в юности, говорю: а ведь коснется тебя Господь, все равно коснется, и придешь ты потом к Нему, и куда ты свои глаза будешь девать от Него? Как ты Ему в глаза будешь смотреть? Да, Он простит, Он помилует тебя, если искренне раскаешься, но все равно вот это чувство вины, куда ты от него потом денешься? Господь сегодня рядом с тобой, Господь сегодня говорит тебе, что почти от начатков имения твоего, братья и сестры, и поэтому дал бы Господь, чтобы мы с вами были разумны, чтобы мы с вами уразумели нашего Господа, намерение Его в отношении нас, желание Господне по отношению к нам. Мы с вами так легкомысленны часто. Мы с вами не понимаем, друзья, насколько ответственен вот этот период жизни, молодежь, юность, вот этот юношеский период. Удивительно так получается. Не знаю, почему так. С одной стороны, время юности – это самое ответственное время. И с другой стороны, молодежь – это самое нерассудительно проводит его часто, не осознавая, не понимая то, насколько важный период жизни у них сейчас. И поэтому, чем раньше ты разумеешь это, чем меньше ты растратишь себя на своих собственных путях, а принесешь Господу себя, жизнь свою и все, что у тебя есть, то тем ты больше обретешь благословений, тем больше ты познаешь, что такое полноценная жизнь, жизнь с избытком. И, друзья, говорим мы это не потому, что нам от этого будет хорошо. Говорим об этом потому, что воля Господня такова. И тот человек, который не желает почтить Господа, а сегодня так вот легкомысленно отворачивается от Него и просто топчет милосердие и любовь Божию, он грешит против Господа, против любви Господней. Неужели мы сможем дальше идти так? Мы сказали, друзья, что из остатков чтит Господа кто? Вот это вот неразумный, непросвещенный человек. Там вот дальше мы, когда читаем эту 44 главу Исаии, сказано, что он не подумает и не скажет, что не обман ли в правой руке моей. Это, друзья, что он делает, мы с вами прочитали. Он сначала удовлетворяет свои потребности в тепле, потом удовлетворяет свои потребности в пище, а потом из того, что осталось, если что-то осталось, то потом это он как-то принесет, попытается почтить своего Господа. Да, друзья, вот эти потребности, которые имеет наше тело, потребности в тепле, то есть сюда входит одежда, сюда входит крыша над головой, ну а это дальше, потом уют в этой крыше создать под этой крышей и до бесконечности. Одна направленность, а вторая направленность – это пища, все труды человека для рта его. И если мы пойдем по пути удовлетворения этих потребностей, можно уверенно сказать, что остатков для Бога у нас не останется. И вы посмотрите, у людей мира сего, у них действительно Библию почитать некогда, на собрание некогда. Почему? Работа, и то надо, остатков не останется. И для Бога и не нужны остатки. Для Бога нужно то, что дорого для нас. Тогда она приятная такая жертва. И когда мы несем Богу остатки, друзья, мы этим показываем, что Бог нам недорог. И больше того, мы показываем, что мы Его совсем не понимаем. Потому что если мы уже сказали с вами, если откроется нашему сердцу, что из себя представляет Бог, насколько Он достоин того, чтобы мы все пришли к Его ногам, то тогда не станет у нас больше этого вопроса. И поэтому, дорогие друзья, мы с вами сегодня должны поразмыслить и каждый задать себе вопрос. Я ношу имя Христово, я как-то вот что-то делаю для Бога, участвую в служении, в хоре там, или стихотворении, или в молодежной жизни участвую. Ну а что я Господу несу? Это остатки того, что я, в общем-то, живу для себя, и даже совершая служение, я могу все-таки преследовать только свои личные цели. Или же в сердце свое вот так вот твердо положить: Господи, все первое, все лучшее в целом, сердце мое, настрой мой, воля моя, это все Твое. И, друзья, этот настрой сердца, он выразится и в конкретных делах нашей жизни. Вот работа и богослужение. Что на первом плане, что на втором. Вот побыть в общении с Господом. Или вот еще то и то сделаю, а потом сяду, почитаю. Побуждает Господь помолиться, но вот сейчас вот еще вот, вот это вот срочное. Ну, сделаешь срочное, за ним откроется еще срочное, потом кто-то перебьет, что-то помешает, разболится голова и так далее, и так далее, и не останется. А если в сердце вот этот общий настрой есть принадлежать и служить Господу, друзья, то тогда будут и все остальные вопросы. Смотришь, ну вот кто-то всегда на собрании, кто-то и не опаздывает, и в служении участвует, и все. А у кого-то почему не был? Причина. Второй раз почему не был? Тоже причина. И всегда уважительная. И действительно причины уважительные. Сказал, ну да, друзья, и эти причины уважительные будут до тех пор, пока не расположится для того, чтобы принадлежать Господу и чтобы служить Господу. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы с вами сказали, что вот наша жизнь и наша юность – это вот наше имение, которое Господь нам дал, а мы в нем поставлены управителями с вами. И вот в этом имении мы управляем. И вот мы или Господу, или себе. Вот наше время, наша вся жизнь – это наше имение, что составляет. Как оно у нас? И Господь здесь пока не говорит нам о судах своих, которые Он будет совершать в свое время, и это будет. А пока Он увещевает нас благодатью Своею к тому, чтобы мы почтили Господа лучшим, дорогим, самым желанным. Можно чтить Господа от остатков, можно чтить Господа от начатков, а можно вообще до конца принадлежать Господу. Не только начатки, а отдать самих себя Господу. Как отдала та бедная вдова, она отдала Господу не начатки и не остатки, она отдала все, что у нее было, те две лепты. Как вот эта женщина, которая помазала ноги Господа миром, сказано, сделала, что могла. Больше она ничего не могла сделать. И как Господь отметил, как Господь вознаградил, и как Господь поставил этих людей для нас в пример. И поэтому, дорогие друзья, хочется сегодня от имени Господа призвать каждого из нас, чтобы мы обратили внимание на жизнь свою и еще раз сказать, что Господь достоин полной отдачи. Живя для себя, мы попираем любовь Господню, мы грешим против той драгоценной жертвы, которая заплачена, которая подарена нам, этот подарок, начаток Иисус Христос подарен нам. А мы воруем у Бога то, что должно принадлежать Ему. И пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы мы, размышляя о своей жизни и держа в своих руках это драгоценное имение, вот так вот внутренне понимая свой долг перед Господом, могли бы принести Ему и сказать: «Господи, все мое, Твое, прославься в жизни моей, пусть поможет нам Бог сделать это. Аминь».
Дорогие братья и сестры, и все, кто пришел на это место, кого позвали на это общение, чтобы побыть вместе и услышать Святое Слово, Слово живого Бога, в которого верует народ Божий, а ныне вот и молодежь, присутствующая на этом месте, верует в живого Бога, который сотворил все видимое и невидимое. Я немножко желал, друзья, напомнить всем нам, мы такое пение только что пропели: нам жизнь дана не для пустых мечтаний. Тот, кто дал эту жизнь, тот, кто вложил ее в нас, он желает, чтобы она была не для пустых мечтаний, чтобы напрасно эти дни прошли на этой земле. Я желаю напомнить, друзья, из книги «Бытие», с первой главы. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествует они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию. Сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». В этом месте Писания, друзья, я хотел обратить внимание цель Бога. Творец Вселенной от своей воли положил сотворить человека. Можно так, друзья, чисто по нашему человеческому рассуждению представить всемогущего Бога, который решил, ну, сделать для себя что-то, ну, что-то хорошее, что-то приятное, имея на это способность и силы. И он это сделал. И сделал, не уходя от самого себя, сотворим по образу и по подобию. Можем представить, друзья, что мы, жители на этой земле, представляем Бога, живущего в неприступном свете, образ Божий. Если так обратить внимание, друзья, на сегодняшний день, в чем же дело, что, может быть, человек не совсем на этой земле может представить образ того, который создал его? Мы видим, что Господь сотворил человека по образу своему, по образу Божию. Если вот так читать и дальше эти книги Бытия, то можно обратить внимание, что нашлось творении Божьем и то: змей был хитрее всех зверей. И вот эта хитрость, друзья, которая проникла к творению Божьему, к этому образу, который Господь создал по своему подобию, со свободной волей человека, эта хитрость, друзья, можно сказать, была проявлена в действии. И подошел этот змей человеку и начал заводить такие разговоры, чтобы, можно сказать, исказить образ Божий в человеке. Если нам обратить внимание, друзья, сегодняшний день мы живем уже под благодатью нашего Господа. Бог, который из великой своей милости к человечеству, к творению своему, предлагает человеку выход с такого состояния, в котором он оказался непослушанием своим. Если мы читаем послание святого апостола Павла Ефесянам, 5 глава, с 1 стиха. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас, приношение и жертву Богу, благоухание приятное. Здесь в этом стихе, друзья, еще открывается нам наша сегодняшняя жизнь. Подражайте Богу, образ Божий, подобие Божье. Подражайте Богу. И не только подражайте, но подражайте как возлюбленные дети Божьи. Как те, которых Господь вас любит. И эту любовь Он к нам доказал, друзья. Доказал на деле в Сыне Своем Иисусе Христе. И здесь сказано, что Христос возлюбил нас и предал приношение Господу, благоухание приятное. Смотрите, друзья, какая цель Господа. Эту жертву принять от Сына Свое, благоухание приятное. За кого? За меня и за тебя, за каждого из нас. И сегодня Господь напоминает, друзья, чтобы каждый мог обратить внимание, какое я благоухание приношу моему Господу, моему Творцу, Жизнедателю, который создал по образу и по подобию своему, который в жертву Сына отдал, чтобы восстановить это благоухание Богу Творцу своему и доказать эту любовь, что Он любит, что мы являемся творением Божьим, и Он любит каждого из нас. И вот в нашей практической, повседневной жизни, друзья, давайте обратим внимание, действительно ли от нас Господь видит наше подражание Богу в наших мыслях, в наших делах, в наших поступках и в жизни. Может ли Господь видеть, что это действительно благоухание Сына Его Иисуса Христа, который отдал себя в жертву? Если мы читаем из этого же места и дальше, я так выборочно некоторые стихи еще напомню нам, что было очень много испытывает. И в своих испытаниях бывает очень много он и жизни. Разного рода, можно сказать, испытать в жизни то и другое. И являясь творением Божьим, друзья, отображая подобие Божье, и желая подражать Богу, испытывайте, что благоугодно Богу. Если нам обратить внимание, друзья, на эту даже временную жизнь, которую Господь нам дал каждому свое время прожить. Второе место нам свидетельствует для юношей и девиц, для юношей, для похотей. Он находит какой-то покой, какой-то мир, но нет, набожались на этой земле люди. Это воля Божья. Чтобы Господь был прославленный, узнать, что Господь хочет, испытывайте, что благодно Богу. Как жизнь устроить? Что Господь от меня ожидает? И чем я прославлю Господа? Я еще хотел дальше прочитать. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Сколько, друзья, сегодня вокруг нас этих бесплодных дел в этом мире? Тьма, неверие, нечистота, скверность. Слово Божие говорит, не участвуйте в бесплодных делах, но подражайте Богу. Испытывайте, что благоугодно Богу. Я хотел бы, друзья, чтобы каждый, рассуждая над этой темой своей жизни, мог обратить внимание не на кого-то, не кому-то это сказать, а каждый себе. Подражаю я Богу и испытываю, что благоугодно Богу. И может быть в жизни своей допущено много того, что не угодно Господу. А Господь сегодня на это место, друзья, так чудно вас всех собрал вместе с нами, чтобы сказать каждой душе и чтобы получить милость от Господа. Освободиться от всякой вины той, которая обвиняет человека, что он далеко не подражает Богу, что он далеко не является благоуханием приятным Господу, что он не отображает образ Бога. И сегодня Господь желает, может быть, кому-то сказать: тебе сегодня есть милость, тебе сегодня есть прощение, ты обратись к Господу. Ты обратись к Господу и скажи: Господи, я много-много нуждаюсь в милости Твоей, потому что испытываю я не то, что было угодно Тебе, а, может быть, и отображаю не Твой образ. И подражаю, может быть, миру сему и образу мира сего, и в поведениях, и в разговорах, и в одеяниях, и в уме. Бесчестилось имя нашего живого, святого Бога. А Господь сегодня нежно...
Закону была дана: не убивай. Да, и не убивал. Убивали тех, которые закон нарушали Божий, по которому Богу было сказано. Те, которые в субботу там убил, тот, который грех сделал, Ахан, побили его камнями. То есть за грехи прямое указание Божье было таких побивать камнями. Враги, которых истреблял Давид, с какой целью они жили и шли на Израиле? То есть они хотели убить. Так же, как враги, которые у вас есть, что они хотели. Поэтому око за око. Данила 9.26. Прочит. Здесь написано так. 9.26. Итак, знай, разумей, с того времени, как выйдет повеление восстановления Иерусалима до Христа Владыки, 7 седмиц и 62 седьмины. Ой, не тот, 26. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос и не будет. Вот он не понимает этой фразы. Да, Христос был, умер, но он тут же и воскрес, поэтому смерть над ним не имела силы. Поэтому была смерть, и ее не стало. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. Псалом 61, 12 стих. Как это понимать? У Иова написано, 33 глава, 7, 14 стих. Бог говорит: однажды, если того не заметят, в другой раз. Значит, если Бог говорит нам в чем-то через Слово Божие, мы не замечаем этого, не принимаем. Бог тогда говорит Духом Святым. А если мы еще не понимаем, то Бог говорит, может, через болезнь нашу, или как апостол Павел пишет к евреям, Бог говорит многократно и многообразно. Так вот, Давид дважды слышал, и через Слово, может быть, и Духом Святым, что сила у Бога. Ефесянам 5.11. Почему дела тьмы названы бесплодными? Не приносят ли они худых плодов? Бывают ли у христиан такие бесплодные дела и какие? На это я хочу ответить немножко, друзья, когда хотите разъяснения и правильно понимать Слово Божие, берите всегда текст тем, с чем они связаны, эти слова, и тогда вам будет яснее. Здесь мы читаем в послании к Ефесянам, 5 глава, 11 стих, выше читаем 10. «Испытывайте, что благоугодно Богу, о чем мы сегодня слышали, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». дела тьмы, то есть от дьявола, они Богу не благоугодны Богу, и поэтому здесь они названы бесплодными делами. А когда мы читаем еще в послании апостола Павла к римлянам, в 6 главе, то здесь написано так. Ибо с 20 стиха, ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. А когда были без Бога жили, то дела тут не указано плод, а дела, которых мы сами стыдились. И поэтому, если христианин делает злые дела, то он вот перестает уже быть плодоносным, а плод есть святость и жизнь вечная, он же перестает этим быть и вступает на дела тьмы. И делает, то есть делая грех, прославляет уже дьявола, а не Бога.
Дёже, благодарю Господа моего за родителей, за тех братьев, сестер, которые послужили моему духовному становлению, и я смог пойти за Господом. Радуйтесь, друзья, радуйтесь тому, что мы можем быть на молодежном общении. Благодарите Бога, впитывайте эти слова, и они станут вам доброй опорой и поддержкой в тех жизненных случаях, ситуациях, когда придется вам вот быть один на один и решать вопросы какие-то сложные в жизни своей. Сегодня хорошие вот темы были затронуты. И так вот, помните, брат второй сказал, что нам нужно понять Бога. Нам нужно понять, что Он хочет в нашей жизни, как Он хочет повести нас. Мне приходится совершать служение среди молодежи в нашей церкви, беседовать с некоторыми. И так вот в беседах, особенно когда касается вопрос отношения с родителями, у молодежи, у подростков очень часто бывают такие проблемы в отношениях с родителями. И они всегда говорят, почему родители нас не хотят понять? Почему родители вот на своем стоят и не хотят понять? Если бы хоть немножко они постарались меня понять, все бы было по-другому. В таких случаях хочется сказать, а хотите ли вы понять родителей своих? А старались ли вы, пытались ли вы понять родителей своих? Пытались ли вы понять даже в тех случаях, когда они бывают не совсем правы, пытались ли вы их понять? И вот сегодня звучит вопрос, пытались ли мы и стараемся ли мы в своей жизни понять нашего Бога? Он никогда не ошибается. И если бывает, что окружающие нас братья, сестры, может быть, родители, взрослые, может быть, даже служители церкви в чем-то нас не поняли или же в чем-то ошиблись, и нам нужно проявить какое-то такое вот понимание, то в отношениях с Богом у нас нет необходимости милостиво поступать. У нас только одно – понять замысел Божий, понять то, что Бог хочет по отношению к нам, и так вот войти пониманием своим, войти вот в эти планы Божьи. И тогда нам легко исполнять заповеди Божьи. И тогда нам легко бывает соглашаться с тем, что Господь определяет для нас. Я, друзья, хочу продлить ту тему, которая была уже начата сегодня, и говорить о том, что у нас бывают поздние понимания, у нас бывают запоздалые осознание и оценка тех вот ситуаций в жизни, которые случаются у нас и наших поступков. Первое место Священного Писания я прочитаю из Евангелия от Луки, 23 глава, 48 стих, один стих только. «И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходящее, возвращался, бия себя в грудь». Думаю, те, кто читают Слово Божье, вам понятна обстановка. Речь идет о том, что там на Голгофе, где был распят Иисус Христос, было много народа. И вот казнь совершалась, накал вот всех этих событий увеличивался. Люди, подходя, злословили, кивали, говорили: «Сойди со креста, если ты Сын Божий». Насмехались иудеи, насмехались воины Рима, многие священники, рядовые насмехались над Иисусом Христом. Небольшая группа только стояла в стороне тех, которые соучаствовали, сочувствовали. Женщины плакали, Петр и ученики где-то были вдали. И вот наступил тот момент, когда Сын Божий закончил вот свою жизнь, свое служение, и был, будучи распят, сказал последние слова и испустил дух. Земля затряслась, потемнело, 3 часа было темно вот в той местности, и написано, что люди стали менять свое мнение и говорить несколько другие слова. Сотник, который стоял рядышком, прославил Бога и сказал: истинно человек этот был праведник, это язычник сказал, а народ, иудейский, израильский народ, тот, который слушал Иисуса в храме, тот, который впитывал его слова, тот, который получал благословение, тот, который исцелялся, народ, который был накормлен Иисусом Христом не однажды, тот народ, который хотел его однажды сделать царем, тот народ злословил его. И вот когда увидели все эти события, когда увидели то величие, с которым умирал Иисус Христос, услышали последние слова: «Отче, прости им», написано, что возвращался оттуда, бия себя в грудь. Я думаю, что мы все единомысленны будем в том, что это был жест осознания и сожаления о том, что было сделано, сожаления о том положении, которое было занято по отношению к Богу, к Сыну Божьему, вот там, на Голгофском кресте. Народ возвращался, бия себя в грудь. Вы знаете, друзья, мы в своей жизни можем найти много таких моментов, о которых мы очень сожалеем, правда? Есть моменты, о которых мы сожалеем. Ну, я вот говорил, что много молодежных общений вспоминается и в разных городах, в разных местах, поездки молодежные. И так вот я, когда вспоминал, не помню ни одного молодежного общения, о котором бы я сожалел, что я побыл там. Были молодежные общения, которые более вдохновенные, благословенные. Были молодежные общения, как мы говорим, слабее, сильнее. Но ни одного молодежного общения не помню, о котором бы я сожалел, что поехал туда. Бывало трудно, вот я смотрю, некоторые друзья уставшие, кто ночь провели в дороге, бывало так трудно на общении, и сейчас вот мы, слава Богу, сидим, а раньше общения в основном были стоя, приходилось стоять целый день вот на общении, тоже по 2 дня были общения и дольше были, но не помню ни одного общения, о котором бы я сказал: зачем я туда поехал, вот жалко, что я поехал, или, может быть, бия себя в грудь, сказал бы: больше не поеду. Не помню, друзья. Конечно, были по молодости всякие высказывания. Мы любили критиковать проповедников, когда еще были так подростками, не членами церкви. Мы любили высказываться по поводу пения, по поводу стихотворений. Любили заметить что-то такое, знаете, острое слово сказать. Но когда прошло время, когда вот сейчас я смотрю на пройденное, не помню ни одного молодежного общения, которое бы вызывало сожаление у меня сейчас. Благодарю Бога, еще раз благодарю Бога за те моменты вот общения с народом Божьим. И в то же время, друзья, я помню моменты в своей жизни, о которых сожалею. Помню моменты, которые, если бы повторилась жизнь, хочется внутри сердца сказать, что я бы не повторил. Хотя, друзья, это ошибочное такое мнение. И Слово Божье нас учит так, чтобы мы делали выводы определенные, доколе есть время сказать, что ныне, вот есть возможность сейчас. Не нужно желать возврата прошлого, потому что кто его знает, может быть, еще больше ошибок сделаем в своей жизни. Сегодня есть день. Сегодня у нас есть возможность сейчас поразмыслить и сделать какие-то определенные выводы. И Бог всегда нас призывал, чтобы, оглядываясь назад, мы могли бы сегодня делать определенный вывод. Вы знаете, у дьявола есть 2 такие крайности, которые он предлагает человеку. Или постоянное сожаление о вчерашнем, без определенных выводов сегодня, или хорошие планы на завтра, и тоже без определенного решения на сегодняшний день. И вот люди, попадая в это искушение, сокрушаются о прошлом, о вчерашнем, строят планы какие-то на завтра, а в конце концов сегодня остаются теми же. У завтра будет свое завтра, и у завтра будет свое вчера. Вы знаете, друзья, хотелось бы, чтобы в нашей жизни мы могли бы правильные делать выводы. Я хочу обратить еще некоторое внимание наше на моменты в жизни ветхозаветних людей, ветхозаветнего народа Божьего, о том, как вот людям приходилось сожалевать, сколько приходилось, с отчаянием даже говорить о вчерашнем дне. В книге Ездры как-то вот я обратил такое внимание, в 10 главе описывается такое событие. 10 глава книги Ездры, 9 стих. «И собрались все жители Иудеи и земли Вениаминовой в Иерусалиме в 3 дня, Это было в 9 месяце, в 20-й день месяца. И сидел весь народ на площади у Дома Божия, дрожа как по этому делу, так и от дождей. Немножко поясняю, какое это было дело. Ездра, священник, вот, совершал служение среди народа своего. Происходило восстановление стены Иерусалима, восстановление вот тех разрушенных строений города. Ездра старался восстановить служение, и это, нужно сказать, делал благословенно. Но вот обнаружилось среди переселенцев, среди народа Божьего, обнаружилось страшное нарушение заповеди Божьей. Страшное вот отступление от истины Божьей. Оказалось, что многие из них вступили в брачный союз с иноплеменниками, и оттого даже дети их частью знали, а часть и не знали родного языка. Это было нарушением заповеди Божьей, и вот Ездра пригласил всех собраться в Иерусалиме для того, чтобы решить этот вопрос. Я не хочу далеко углубляться вот в особенности поступка, но, друзья, хочу обратить внимание, что народ был в таком состоянии сожаления, в состоянии трепета великого, в состоянии какого-то, ну, особого нервного напряжения. И когда я стал размышлять, думаю, как бы понять мне этих людей, которые собрались тогда в Иерусалиме. Ну, то, что было холодно и дожди были, это было понятно. Девятый месяц, ну, может быть, там климат немножко отличается, и месяцы немножко, ну, по-другому считаются. Ну, допустим, друзья, так скажем, что у нас 10 месяц, 6 день сегодня, да? И мы можем понять, что если бы наше общение было на улице, то, наверное, и мы бы немножко дрожали. И особенно, знаете, когда приходится выходить участвовать, вот особое волнение, если еще в помещении холодно или на улице, ну, особенно такая дрожь немножко пробирает. Но физическое состояние понятно, ладно, прохладно было, холодно, это все не так важно. Но обстановка, сама обстановка была очень сложной. Народ дрожал, потому что понимал, что отступили от Господа. И понимали, что если сегодня они не сделают определенный вывод, если сегодня они не примут правильное решение, то лишатся благословения Божьего. И то, что было совсем недавно, разрушение Иерусалима, вавилонское пленение, большие унижения, переживания, смерть многих соотечественников, это станет опять достоянием за нарушение заповедей Божьих. И вот они сидели там, в Иерусалиме, на площади, и написано, большое волнение было в народе, большой трепет, им надо было принимать решение. А решение было уже запоздавшим. Решение было запоздавшим, и потому оно влекло за собой определенные, ну, нужно сказать, тяжелые такие действия. Тяжелые вопросы нужно было решить. Представьте себе, что это были семьи. Это были люди, которые любили друг друга. Я думаю, вам понятно то, что я говорю. Это было то, что уже было, ну, как-то созидалось по-человечески. Были дети маленькие, хорошие, которые были родны и отцу, и матери. И вот оказывалось, что один из супругов был из народа израильского, другой из иноплеменников. Один служил Богу, другой был язычником. Один поклонялся Богу, другой поклонялся идолам. И определение Божье было издавна таким, чтобы не было такого в народе Божьем, чтобы это недопустимо, это не могло быть, потому что если такое допускалось в народе Божьем, то народ Божий уходил и становился языческим. Никогда не было вот примеров в истории Священного Писания, чтобы через брачный союз иноплеменники становились вот народом Божьим. Бог другими путями обращал, и приходили, и каялись, и хотели и становились вот в числе народа Божьего, и даже допускались до определенного вот, ну, жертвоприношения эти народы окружающих земель. И в случаях покаяния были некоторые исключения, но в таком виде Бог не допускал смешания народа Божьего. И вот здесь им нужно было принять решение. И я думаю, что каждый из там находящихся, и кому нужно было принять такое решение, сожалевал о том дне, когда было принято ошибочное решение. Когда было принято решение нарушить заповедь Божью. И вы знаете, даже не решение принято, это громко будет сказано. В таких случаях просто проявлена слабость, просто проявлено соглашательство с тем вот предложением дьявола, которое он предложил. Написано, народ весь сидел на площади и дрожал, как от холода, так и по тому делу, вот, которое рассуждалось. Друзья мои, как бы хотелось, чтобы в нашей жизни, в вашей юности не было запоздалых раскаяний. чтобы не было запоздалых решений, чтобы вы сейчас правильно решили все вопросы жизни своей, чтобы сейчас у вас рождались правильные вот решения, потому что потом намного труднее становится изменить что-то в жизни, намного труднее принимать решения, намного труднее бывает нести все то, что вот является результатом нарушений заповедей Божьих. Когда мы что-то делаем запретное Богу, то кажется, да нет, ну один раз сделаю и все, и потом, ну и потом не буду делать, и никогда так не получается, никогда так не получается, друзья. И так вот бывает, что одно дело тянет за собой другое, нарушение одной заповеди Божьей влечет за собой второе нарушение, третье, четвертое, пятое и так далее, и мы оказываемся вне возможности победить. И только вот такое радикальное действие и такое твердое решение может остановить нас, решение покаяния, решение вот, возврата на путь Божий. Я хочу еще привести пример из Ветхого Завета. Мы все восхищались всегда вот, и так с радостью смотрели на подвиги ветхозаветнего судьи Самсона. Ну, думаю, что все мы в детстве, особенно вот братья, ребята, так как-то хотят, чтобы была сила, как у Самсона. Особенно, когда нас как-то немножко обижали в школе или еще что-то. И у нас всегда было такое желание. Ну, вот бы быть как Самсону, таким сильным. Потом, когда мы возрастали, мы понимали и другие стороны этой истории. И мне хотелось бы остановить наше внимание на некоторых моментах из жизни Самсона. Книга Судей и описывает, начиная с 13 главы, историю Самсона и до 16 включительно. Эта история очень трогательная, очень, ну, такая трагическая история, потому что начал человек жизнь свою с благословения Божьего, было обетование его родителям, было, ну, так вот, как бы благословение еще до рождения его, и такое вот, такой конец жизни, он погиб вместе с филистимлянами, погиб в условиях плена, в условиях вот такого бесчестия. Друзья, мне хотелось бы так вот определить жизнь Самсона, что Самсон – это пример Божьей благодати и благоволения Божьего, и человеческого самоволия, человеческого вот избрания своего пути. Когда Самсон пришел в возраст, и Господь начал через него действовать, обратите внимание, что его пути почему-то стали пролегать там, где живут враги. И вот описывается, можно сказать, что эта история даже в некоторой степени ну, роман, потому что Самсон постоянно вот, женился то на одной женщине, филистимлянке, потом познакомился с другой, потом с третьей, и все эти девушки, женщины оказались филистимлянками. Так вот, когда я читал эту историю, у меня всегда возникал вопрос: Самсон, ну почему так вот случилось в твоей жизни? Однажды на членском собрании в нашей церкви решали вопрос одной сестры. Она вышла замуж за неверующего. И, как вы знаете, в церквях всегда строго подходят к этому вопросу, потому что не может быть по Писанию брака верующего с неверующим. И вот когда решали, рассуждали об этом вопросе, одна сестра из вновь уверовавших, ну такая очень добрая, очень сердечная сестра, очень такая любящая, встала и говорит: ну зачем же мы будем осуждать их, если они любят друг друга? Вы знаете, друзья, вот так вот случается у молодежи иногда, что полюбится то, что нельзя любить. Полюбится и прилепится к сердцу то, что совсем, совсем чуждо, и потом приходится рвать эту любовь. И потом, понимая, что это преступление, приходится принимать какие-то решения. И как хорошо, когда они приняты вовремя, когда еще не настолько далеко вы зашли, что это, ну, больно будет. И вот Самсон, смотрите, пошел то в один город филистимский, то в другой. Ну хорошо, когда он шел по своему служению, по назначению, когда Бог через него совершал избавление народа своего, это мы понимаем. Но зачем ты, Самсон, ходил и присматривался к этим девушкам? Неужели у тебя не было вот в своем народе должного выбора? Неужели ты не понимал, что ты Назарей Божий, и тебе лучше было бы вообще посвятить себя служению Богу? Но, друзья, конечно, не должно быть наше рассуждение вот осуждением Самсона. Мы давайте возьмем, ну, такие уроки из жизни Самсона. Пошел, ходил, полюбилась, прилепилось сердце, неудачный первый брак, вторая связь, нашел женщину там себе, тоже вот так как-то некрасиво выглядит, и последняя Далида, и тоже вот такой преступный брак. И, друзья, понимал уже, и Господь же ему показывал, что в первом случае не в благословение послужило к тому, что его эта жена на брачном пире уже изменила ему, вот так вот передала народу своему, князьям филистимским, передала ту загадку, которую Самсон им загадал. Это было, конечно, очень нехорошо с ее стороны, но она по-другому и не могла сделать. Она не способна была на другое. Она не способна была быть верной женой, быть верной спутницей ему, потому что она не принадлежала Богу. Мне запомнился один момент в жизни. У меня друг был в юности, и потом он отступил от Господа. Так он и не был членом церкви. Ну, вместе ходили в детскую группу, потом вместе среди молодежи были. И через некоторое время он женился тоже на девушке, которая была верующая, а потом отступила от Господа. И так они сошлись, стали жить вместе, а потом через некоторое время я встречаю там еще одного из братьев, расспрашиваю о друзьях юности своей, расспрашиваю, как кто живет, и спросил за него, а этот брат улыбнулся и говорит: ты знаешь, очень интересный момент такой, говорит, для меня такой наглядный. Встретились два брата, один из них тот, о котором я рассказываю, а второй тоже такого же пути, ушедший от Господа. И вот этот друг мой тому второму жалуется: ты, говорит, представляешь, моя жена, говорит, изменяет мне. А тот второй тоже в таком же положении послушал, говорит: знаешь что, если она Господу изменила, ты думаешь, тебе будет верной? И так вот я послушал и думаю, действительно, хоть человек и в отступлении, но хоть одно хорошо понимает. Мне хотелось бы, друзья, обратить внимание, что не способны люди мира сего, не способны вот люди, которые живут без Бога, быть верными друг другу, быть верными Богу. Я не обижаю тех, кто находится в мире. Я просто хочу сказать, что верность, благословение в семье, устройство в семье – это без Бога невозможно. Оно будет с какими-то издержками. И только тогда, когда мы послушны голосу Божьему, тогда мы можем правильно строить свою жизнь. Но, друзья, опять моя проповедь не об устройстве семейной жизни, это отдельная беседа, отдельная тема. Об этом, я думаю, что вы спрашиваете у служителей своих, беседуете дома с родителями. Хорошо, когда у вас есть открытость такая вот в беседах с родными. Но я хочу обратить внимание, что Самсон через эти вот моменты попал в очень тяжелое положение. В очень тяжелое положение, и оковали его цепями, заставили жернова ворочать, камни тяжелые для перемалывания зерна, и он несколько лет там находился в плену. И потом в один момент, когда собрались филистимляне, чтобы провести свой праздник, и жертва у них великая была Дагону, Богу своему, написано, что привели и Самсона для того, чтобы позабавиться ним. Слепой силач, слепой иудей, который столько совершил побед над филистимлянами, и вот он будет ходить, будет тыкаться, мыкаться из стороны в сторону, будет ощупывать вот это здание, и посмеемся над ним. Привели его туда. Вы знаете, написано, что Самсон здесь помолился. В предыдущей истории я еще один раз встречаю молитву Самсона. И очень скорбно, что его молитвы были только тогда, когда у него были трудности. Он молился один раз, когда у него пить нечего было. Он совершил победу, 1000 человек побил ослиной челюстью, а потом пить захотел и стал вопиять к Богу: Господи, вот я совершил победу, а теперь воды мне нету, вот умру я от жажды. Такая молитва была с просьбой, может быть, даже с небольшим упреком Богу. И здесь во второй раз помолился Самсон. Как жаль, Самсон, что ты не научился молиться каждый раз, каждый день, каждое мгновение, когда ты принимал такие важные решения, когда ты что-то решал, куда-то шел. Почему, Самсон, не молиться было тебе раньше? Ладно, друзья, давайте не будем осуждать Самсона, давайте посмотрим. Вот в последний момент я хочу обратить внимание на запоздалое решение, на позднее, хотя, конечно, это было мужественное решение, это было решение, которое принесло еще одну победу в его жизни, но победа, которая далась ценой своей собственной жизни. Написано, дом был полон мужчин и женщин. Там были все владельцы филистимские, и на кровле было до 3000 мужчин и женщин, смотревших на забавлявшего их. Назвал Самсон Господу и сказал: «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отмстить филистимлянам за два глаза моих». И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них один правой рукою своей, в другой левою. И сказал Самсон: «Умри, душа моя, с филистимлянами». И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев, и весь народ, бывший с ним. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей. Друзья, призадумайтесь и постарайтесь в какой-то момент побыть на месте Самсона. И прочувствовать, что вложил Самсон вот в эти слова: «Умри, душа моя, с филистимлянами». Я думаю, что в те бессонные ночи, когда он находился в камере своей, в те долгие дни, когда ему приходилось работать, много мыслей прошло через его голову, много сожалений, много было таких рассуждений, почему все-таки я оказался здесь, почему так жизнь пошла, почему так все сложилось. Думаю, что у Самсона было время обдумать. И вот здесь он в эти слова вложил всю боль своего сердца, все отчаяние свое, все сожаление о том, что жизнь вот так вот сложилась. «Умри, душа моя, с филистимлянами». Друзья, а ведь душа его была создана для того, чтобы жить. И жить не с филистимлянами, а с Богом. И чтобы иметь благословение Божье, и чтобы совершать победы и войны Господни. Чтобы быть благословением для своего народа. Но вот это какая-то нетвердость, колебание. Вот такая половинчатость, может быть, с миром, с филистимлянами можно, может быть, и с Господом, а может быть, можно и так, и так. А может быть, все-таки есть промежуточный вариант, когда приходится беседовать иногда с молодежью, то друзья часто говорят так: «Ну почему вы так строго к нам подходите? Ну почему вы так? Ну почему вы не хотите подождать, пока мы подрастем духовно, пока мы поймем? Зачем мы будем вот так сразу становиться вот хорошими по всем вопросам, вроде бы в сердце мы еще не доросли до этого?» Вы знаете, друзья, так не хочется, чтобы кто-то сказал такие слова: «Умри, душа моя, с филистимлянами». На наших молодежных общениях в 80-е годы посещал один брат, у которого очень такая трогательная история, брат Николай Козлов. Кто-то, может быть, знает, потому что он в нашей местности жил, в Орджоникидзе городе. У него сложилась очень сложная судьба. С детства он пошел преступным путем, 5 сроков отсидел. Подробности рассказывает, но там, в лагере, сначала в тюрьме, встретился с одним старцем, который проповедовал ему Слово Божие. Господь послал ему очень такие убедительные чудеса, и он обратился к Богу, он раскаялся. Вы знаете, когда я первый раз встретил его на одном небольшом общении, таком провожали брата в армию, и первая встреча была, стояли перед общением, разговаривали, и один из братьев, уже более старший, его волновал вопрос иных языков, и он спрашивает: «А как это вот написано, что будут говорить новыми языками?» А он так стоял в сторонке немножко, еще новый совсем брат, мы его не знали, кто он, там были родственники неверующие, не знали его, а он слушал, а потом говорит: «Брат, а вы разве не понимаете?» А все так обратили на него внимание. «Вы знаете, — говорит, — я когда был неверующим, я не мог слова сказать без ругательства. У меня напополам, а то и больше ругательства было, чем таких вот нужных слов. И, говорит, настолько это меня захлестнуло, что я даже не обращал внимания, я не мог даже оценить эту обстановку всю. Но когда я, говорит, обратился к Богу, у меня все поменялось совершенно. Я, говорит, у меня новые слова, у меня отпало это ругательство. Я, говорит, иногда подойду к дереву, там, к цветочку, и мне так хочется сказать несколько слов этому творению Божьему. И мне так хочется каждому человеку, с кем я встречаюсь, сказать доброе слово. У меня все поменялось. Я в школе, говорит, очень плохо учился. По-моему, он говорил, или 5, или 6 классов он ходил в школу, а потом вообще забросил. И я, говорит, никогда не читал стихотворения, еще хуже того, не учил их. И никогда не любил стихотворения. А когда я обратился к Богу, говорит, у меня стихи полились из души. Я начал писать стихи. Если бы кто мне раньше сказал, я бы никогда не поверил. И, друзья, новая речь, новые слова. Но потом, через некоторое время, несколько лет он следовал за Господом, а потом стал отступать, стал уходить от Господа постепенно. немножко, может быть, прошлое тяжело было преодолеть, а в общем-то скажу, что это, ну, такое попустительство в сегодняшнем дне, и он ушел от Господа, через некоторое время засвидетельствовали, что он стал одним из руководителей в Луцке преступной группировки, а еще через, по-моему, год или полтора я узнал, что он погиб от передозировки наркотиков. Как жалко было, друзья, умри душа с филистимлянами. Сколько душ губнет с филистимлянами, сколько тех душ, которые были близки к Богу, которые увидели чудеса Божьи, которые были, ну, свидетелями благодати Божьей, которые присутствовали на молодежных общениях, которые вместе молились со всеми, которые вместе плакали, вместе радовались. Умри, душа, с филистимлянами. Сколько, друзья, обреченности в этих словах. Но это был факт, что Самсон погиб с филистимлянами вместе. И как бы хотелось, друзья, чтобы души наши принадлежали не филистимлянам. Я вам скажу, друзья, что это закономерность посева и жатвы, то, что случилось с Самсоном. Он умер не с аммонитянами, не с сириянами, не с вавилонянами. Он умер с филистимлянами. Он умер и погиб вместе с теми, где он грешил, вместе с теми, где он падал, вместе с там, где он сеял свои семена. И это было его исповедание, его свидетельство того, что суды Божьи совершаются, и Бог в своем определении всегда бывает неизменен. Умри, душа. Друзья, давайте будем жить для Господа. Давайте будем ходить теми путями и делать выводы не тогда, когда уже безвыходное положение, когда мы обречены на наказание Божье. Так часто бывает, что люди при жизни своей не ценят благодати Божьей, а потом, когда Бог ложит на одра болезни, когда Бог касается костей, когда паралич случается, когда еще что-то, люди тогда приходят к Богу, тогда начинают свидетельствовать Господу. Друзья, сегодня время благоприятное, сегодня день спасения, сегодня время правильных выводов, правильных решений, которые мы должны принимать в своей жизни. Господь хочет, чтобы мы как-то не сожалели потом о тех моментах жизни, которые были неправильные в нашей судьбе. В одном стихотворении есть такие слова. Он хочет, чтобы радостным, свободным ты проходил по горестной земле, чтобы не напрасно проходили годы и ни о чем потом ты не жалел. Друзья мои, мне хотелось бы привести еще несколько примеров, но, знаете, так время торопит, так кратко расскажу. Недавно совсем мне пришлось посетить одну семью, и меня встретила пожилая женщина, верующая, она так помогала своим детям. Так мы немножко побеседовали, немножко обменялись мнениями, и она со скорбью говорила о своих детях. Говорила, рассказывала некоторые стороны, о которых я и не знал до этого. И вот она говорит, что жили дети со мной, а потом захотелось им жить отдельно. Ну что ж, захотелось, то так, это право каждого. Уехали они совершенно в другое место, жили отдельно и стали жить вместе с неверующим братом зятя. И когда стали жить вместе, там, в общем, их постигли некоторые скорби. А как я, говорит, их просила, чтобы они так вот решали вопрос с благословением Божьим, чтобы избирали как-то благоразумно, с молитвой. Уехали, и говорит, что самое больно было, это то, что 2 года, я, говорит, не могла к ним приехать. Я не могла увидеть своих детей. Она говорила и плакала, вы знаете, друзья, и мне хотелось вместе с ней плакать. 2 года, говорит, для меня была закрыта дверь. Мне сказали, мама, не приезжай. А как мне хотелось? А как мне хотелось помочь? У меня было чем помочь, у меня было что привезти. Я бы, говорит, их эти годы могла бы кормить все время, они могли бы там заниматься устройством своей жизни, строиться, приобретать жилье. Но, говорит, я не могла приехать, и мне так было больно. Прошло время, а теперь, говорит, сожалеют они, понимают. И, говорит, благодарю Бога, что сделали выводы определенные. И так, говорит, мне хорошо у них, я приезжаю, принимают меня. Но, друзья, за эти годы, сколько они были вот в таком состоянии, было потеряно здоровье, много бед было, совершенно сорвана нервная система у дочери этой сестры, много слез было пролито, много вражды, и с теми, на кого возложили упование, оказалось, вот так отношения испортились. Я скажу, друзья, что там, где принимается решение вопреки законам Божьих благословений, там всегда приходится потом другие решения принимать, но запоздалые. Как-то мне пришлось в одном собрании слышать молитву старца. Этот старец был в своей жизни был раньше служителем, пресвитером церкви, и хорошие проповеди говорил, был ревностный, был такой подвижный, такой вот, неплохой брат был, и мне всегда он нравился так, но в старости, вот в преклонном возрасте случилось, что Господь коснулся его тела, и он был одно время парализован, потом немножко лучше ему стало, он мог посещать собрания, и мне запомнилась его молитва: «Господи, я всю жизнь свою думал, что я что-то значу, и только теперь я понял, что я ничего не значу». Так трогательно было, вы знаете, друзья, так это искренне, так это сердечно звучали эти слова. И в старости своей он ходил с палочкой, но мне так показалось, что он совершил больше дела, нежели при своей молодости и в те годы, когда он так не понимал своего положения. Друзья мои, давайте принимать вовремя правильное решение. Юность, начатки, начало жизни, ответственность, большая ответственность. Сейчас закладывается фундамент многого. Сейчас принятые вами решения могут дать большие благословения, и в то же время вы можете как-то нанести урон своей жизни. Конечно, друзья, я думаю, вам понятна эта тема. Вам понятны те слова, которые я говорю, и только осталось так вот, правильные выводы сделать. У нас сегодня призывное общение. Для тех, кто никогда не каялся, сегодня будет первая, первостепенная такая возможность. И первое место мы уделяем тем, кто никогда еще не каялся. Но возможность будет и для тех, кто хочет покаяться, и будучи уже верующим. Как-то брат один свидетельствовал, так, говорит, встретился с другом своим и спрашиваю, как дела у вас там в вашей церкви? Они жили на далеком расстоянии друг от друга. А тот брат говорит, слава Богу, и члены церкви начали каяться. Вы знаете, друзья, как хорошо, когда мы не успокаиваем себя положением, своим названием, наименованием или еще принадлежностью к чему-то, когда мы трезво можем оценить свое положение перед Богом и сделать правильный вывод. Я заканчиваю свое слово. Третья глава книги Деяний апостолов с 19 стиха. Здесь так апостол Петр и Иоанн свидетельствовали. 19, 20 стих и 26. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа». И 26 стих. «Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Да благословит Господь всех нас, друзья, чтобы наши выводы были своевременными, правильными, в благословение, потому что Бог к нам послал Сына Своего, чтобы благословить нас. Аминь.
В смысле выражения «и если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, и еще, где червь их не умирает и огонь не угасает». Это записано Марка 9 глава, 47-48 стих. Если глаз твой соблазняет, то, что вожделенно, приятно для глаза, то, что влечет ко греху и разлучает с Богом, то, что встает на первый план в вопросе, в отношении с Господом, здесь сказано просто решительно, решительно от этого отступить. Иосиф показал пример, как в доме Потифара, он так вот поступал. Просто бежал решительно от греха. И черви не умирают, и огонь не угасает. Черви, я так разумею, что совесть будет вечно мучить, и огонь не будет угасать. То есть мучение внутреннее, в аду, когда человек не раскаявшийся в грехах своих и ушел туда в погибель, он будет мучиться и думать, почему же я слышал, знал, а все-таки не раскаялся, не исповедовал, не оставил, и там никогда не будет умирать червь, и огонь не угасит. Еще вопрос, Луки 7 глава, 24 и 28 стих. Что хотел сказать Христос, уподобляя Иоанна трости ветром колеблемым? Здесь так написано: «И блажен, кто не соблазнится о мне». 26 же посланных Иоанном начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыне? Трости ветром колеблемым. Что смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды, но одевающиеся пышно, роскошно, лучше находятся при дворах царских? Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей тот, о котором написано: вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобой. Речь идет о чем? Нужно во взаимосвязи рассматривать выше текст. Христос говорит: блажен, кто не соблазнится о мне. Людям задают вопрос: почему вы в пустыню пошли? Кто такой пророк? Кого вы там искали? Трость и ветром колеблемый. Мы знаем, в Писании ветер — это обозначает символ такой ложный учения, ветры учения. И Иоанн как раз он твердо стоял, в истине твердо стоял, он знал, для чего он пришел, что ему надо приготовить, путь свой, а люди искали. Христос подтвердил, говорит, он самый Божий из пророков. Но, говорит, блажен, кто не соблазнится о мне. Все-таки Иоанн указывал на Спасителя Иисуса Христа, и людям нужно было принять его твердо верой. А много учителей было тогда. И Федор, мы знаем, и многие другие, которые увлекали народ за собой, а Иоанн отправлял после Иисуса. Нам, друзья, тоже нужно твердо так стоять в истине, чтобы ветры учения не колебали нас. И что мы ищем, собственно говоря, в пустыне этого мира? Что мы ищем? Если мы Христа ищем, друзья, не останемся послушными. Блаженство не соблазнится.
Человек или Бог, или какой дух. Это был человек, прообраз Иисуса Христа, о чем в этой же главе апостол Павел говорит. В каком состоянии был Ионова чреве кита? Был ли он жив или мертв? Был он жив, потому что он там молился. Молитва же его описана. Неудивительно, почему, друзья, даже по-человечески кит дышит воздухом. Он набирает воздух внутрь себя. Этим воздухом и дышит, как человек. Поэтому там Ионов мог дышать. И наш один из китобойной флотилии был на Востоке, попал тоже туда, в чрево кита, был проглощен, это несколько лет, наверное, 30 тому назад. И полтора часа он там был в чреве кита, и потом, когда этого кита загарпунили, то из живота вынули его, этого человека. Он был только немного обожжен соком этого кита внутри и остался живым. После этого наши безбожники перестали говорить, что кит не может проглотить человека, потому что узкое горло у него. Если христианин обличает Дух Святой, что он из-за своих грехов не может участвовать в вечере? Нужно покаяться и участвовать, или каяться до тех пор и очищаться, пока не будешь чувствовать успокоение и в это все время не участвовать. Каждый вопрос, друзья, подобный, проводите со служителями вашей поместной церкви, каждое неучастие. Если вы сделали грех, и сделали искреннее покаяние, и все вернули опять, какой грех, как это все нужно рассуждать. Если грех сделали, искренне покаялись перед всем, Бог простил вам, церковь наказания никакого не несла, служитель ничего вам не говорит, участвуйте в вечере Господней. Но если совесть вас судит, тогда не участвуйте. Притча о десяти девах. Что такое масло? Прообраз Духа Святого. Кто такие продающие? Ну, продающий кто? Тот, который имеет много Духа Святого, может раздавать другим. Это люди. А вообще Дух Святой снисходит с неба через Иисуса Христа к нам. Будет же церковь испытана перед восхищением. Бог испытывает каждое мгновение нас, каждое мгновение, тем более будет испытываться перед восхищением. Где в Новом Завете упоминается об исповедании? Если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит грехи наши. И Давид говорит: «Я исповедую Господу преступления мои, Ты снял с меня вину греха моего». Как мы можем молиться духом и молиться умом? Православные люди, мы можем молиться заученной молитвой. Нельзя творить без вдохновения. Цель нашего общения какая? Цель нашего общения, друзья, в 22 главе притчи Соломоновой написано так, 6 стих. «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет». Вот цель наших всех молодых общений и сегодняшнего молодежного общения. У апостола Павла была цель посещать верующих, иметь с ними в общении. Такова. Послание к римлянам он в первой главе пишет, с 11 стиха. «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую и моею». Думаю, что мы, верующие люди, уже получили утешение от того, что мы слышали и видели. И в 15 главе послания к римлянам он говорит, 24 стих, «Как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо, надеюсь, скоро приходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти». Общение приносит наслаждение. И еще с 30 стиха он говорит, «Между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым». Дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Утешиться, насладиться и успокоиться. И все это может только сделать Бог через Иисуса Христа, Отец Небесный и Духом Святым. И для моего желания прочитать, друзья, слово для назидания – и для призыва к покаянию апостол Павел писал юному Тимофею в 6 главе 12 стих. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями». Добрым подвигом веры. Подвиг, друзья, это стремление к чему-то высшему, лучшему, доблестному, так объясняет Даль. В мире у молодежи, у детей, у юношей, у них всегда мечты, кто-то из братьев уже упоминал, о подвигах. Неверующие люди, молодежь, они все считают подвигом быть каким-то выдающим футболистом, быть каким-то героем. Вот в мире этом, или отличиться в чем-то в театре, в кино и прочее, прочее то, что мир предлагает здесь. И люди, неверующие, об этом мечтают бизнесменам стать, нажить богатство и так далее. И на это они уделяют очень много времени для того, чтобы достигнуть это подвиг. Ну, во время войны, как вы знаете, подвиги совершали многие военные люди, и особенно отмечалась в этом смысле молодежь. Я хочу один из таких примеров фронта привести вам. Когда бомбили нас здесь под Знаменкой, нашу часть, и очень много побили людей, целый день бомбили из пулеметов, и из бомбы бросали. И вот наши радисты передавали по рации телеграмму на фронт. Что делать? И в это время их ударило с пушки, с самолета из пушки ударили в их рацию, и рация загорелась. И трое из них не могли, один выскочил обгорелый, а двое совсем там погибли. И когда пришлось потом говорить командир, наш политрук, к награде представлять людей за подвиги, то я предложил ему, говорю, что вот действительно они живые, они бы могли выскочить из горящей рации и остаться живыми. Они все-таки решили добивать эту по рации телеграмму передать, то есть совершили своего рода подвиг. Но, к сожалению, друзья, они ничего не подали их, их подвиг никто не отметил, ничего не подали, никакой награды они не имели. Награды получали больше те, которые оставались живыми, а те, которые умирали, очень мало. Это один из примеров мирского, я хотел сказать. Друзья, а чем наш, вот апостол Павел пишет, добрым подвигом веры подвязайся. Подвязайся, это значит борись. Борись за то, чтобы вера, которая в нас, от Бога вложена в наши сердца, она была доброй верой. Люди есть совершают верой, вот злые дела тоже совершают великие подвиги. Когда мне пришлось быть в заключении немало, то там эти люди хвалятся своими подвигами, как кто убил умело, как кто обворовал и прочие злые дела, которые они рассказывали. И я ужасался, на какие только подвиги дьявол мог вдохновлять этих людей. И, конечно, эти люди ни о чем они не были довольны. Они были вечно недовольны и жили только во зле, старались всем делать зло, а это зло приходило к ним. Друзья, только добрым подвигом веры. Вот мы, христиане, я ни одного христианина не встречал, даже и тот, который отступали от Бога, и все равно он не высказывал недовольство на Бога, он высказывал недовольство на людей, не обвинял кого-то. Но горе, что он не судил себя. А из верующих людей я ни одного не встретил, чтобы он был недоволен и обижался на судьбу, на Бога или еще. Все были обычно довольны. И те вопросы, которые у него были неразрешимые порою, все равно с помощью служителей, с помощью обращения в постах и молитвах к Богу эти вопросы разрешались. И причем разрешались так, друзья, как человек никогда и не мог подумать, что они так просто могут разрешиться. Так вот, добрый подвиг веры. К примеру, я напомню один пример Давида, который совершил величайший подвиг. Какой? Прежде всего, он, друзья, мог побеждать все свои плотские похоти плоти. Юношеских похотей избегай, говорит апостол Павел, убегай от них. И вот эта победа, которая совершена Иисусом Христом, не всякий юноша и девица побеждают. И, наверное, среди нас здесь собравшихся есть, которые находятся в этих грехах и борются, и не хотят это делать, и все-таки нету их победы. Почему? потому что или нет веры, или сомнения какое-то в Иисуса Христа, или не призывает Его как должно, или не кается правильно, и поэтому нет победы. У Давида этот вопрос был решен. Вы знаете, что он пастухом был. Он пастухом пас овец у отца. И какие он совершал подвиги тогда, он говорит Самуилу, рассказывает перед Саулу, перед филистимлянами, когда ему идет сражаться на борьбу с этим филистимлянином. Он говорит, льва и медведя, когда забирали они овец, он догонял, за космы брал. Представляете, какая сила была у Давида. Благодаря чего? Благодаря, что его способности, благодаря того, что он с детства верил в Бога, и Бог ему эту силу давал. И поэтому, когда пришлось ему потом видеть, вот как филистимлянин, а филистимляне это тоже прообраз нашего греховного мира, когда филистимлянин выступал и хулил Бога, и израильтяне все боялись этого и Голиафа, и никто не нашелся выступить против этого, а было много доблестных воинов. А у Давида появилось это желание совершить этот подвиг и выступить против филистимлянина. Вы помните эту историю верующие, как он насмеялся, что ты, говорит, выходишь со мной с палкой, как на собаку, я сейчас сниму с тебя голову. А Давид что сказал? Ты, говорит, идешь во имя свое, а я иду во имя Господа Иисуса Христа, и я, говорит, побеждаю тебя. И вы знаете, что он Саулова вооружение, которое было, оно не подошло к нему. Друзья, кто совершает подвиги верою, вам эта вера не подойдет, имейте в виду. А у вас своя должна быть вера, вера божественная, которая умножается через Слово Божие, через Дух Святой и вашу молитву. Вот эта вера ваша будет самая сильная, потому что она Богом вложена в ваши сердца. И он тогда взял обыкновенное свое оружие, прощу и 5 камней, и, как вы знаете, ударил этого Голиафа, и он упал, и его же мечом отсек ему голову. И какая была совершена величайшая победа для израильского народа. И тогда этот Саул говорит, кто же этот такой юноша, который совершил это? И он назван мужественным, воинственным. И потом Давид, то есть Саул, взял его к себе, потому что злой дух возмущал Саула. И когда Давид играл на гуслях, злой дух оставлял его. Почему? Уходил. Потому что с Давидом был Господь. И Господь был с ним и во время пасения, во время, когда он пас овец, во время, когда он сражался с Голиафом, и во все времена, потом, когда он и был у Саула в доме играл. Но когда, друзья, он сделал грех, грех сделал ужасный, то Бог его помиловал. Он должен был бы умереть за тот грех, который он сделал. Но Бог его помиловал. И почему помиловал? Что, когда Анания с Сапфирою обманули только из проданного имения, обманули Петра, хотели обмануть вернее, и они были умерщвлены. А почему Давид сделал такой грех и не был умерщвлен? Друзья, потому что Бог с милостивым поступает милостиво, с мужем искренне, а с неправедным по неправде его. Вот поэтому Давид был очень милостивый, и если он впал в грех, то он искренне раскаялся, и Бог его помиловал, хотя и 4 наказания он нес, так как он определил через пророка Нафана вынес себе приговор. Но, друзья, я хочу теперь сказать вот о подвиге Иисуса Христа. Он на подвиг души своей в книге пророка Исаии написано в 53 главе. Он будет смотреть с довольством. Да, сейчас Христос смотрит с довольством, что Он совершил этот подвиг на Голгофе, когда Он умер, будучи Сыном Божьим, безгрешным, сошел с небес, оставил славу небес, сошел на эту грешную землю, претерпел много всяких страданий, начиная от его рождения в Вифлеемских яслях и кончая его голгофской жертвой, где он умирал, и распятый, истекая кровью и неся такие величайшие страдания. Ради чего это он совершил? Ради меня, ради тебя, дорогой друг, брат и сестра, и ради всего человечества, чтобы избавить тебя от вины греха, от власти греха и от присутствия греха. Вот для чего он совершил этот подвиг. И поэтому и все христиане готовы совершать свои подвиги, подвиги любви ради спасения других людей. Хочу сказать, что вот когда в 60-е годы наше братство пришло в крайний большой упадок, когда запрещали детям, молодежи совершать служение, проповеди и все, все уже вы, наверное, это, об этом слышали, то Бог нашел братьев, которые пошли на этот подвиг страданий для того, чтобы защитить дело благовествования и прославить Бога своей жизнью. И хочу сказать в одобрение, что в ответ на этот призыв братьев инициативной группы в основном откликнулась молодежь. Молодежь, если бы не сделала это молодежь, то старцы, к удивлению нашему, старцы и старицы довольствовались вот этими собраниями, собраниями, где не было уже, можно сказать, движения Духа Святого, они довольствовались, чтобы посидеть. И поэтому, друзья, о подвигах Вани Моисеева, Хмары, о подвигах солдат наших, о подвигах наших печатников, которые сестры в основном печатали, и другие подвиги благовестия, которые совершали, брат говорил о молодежных общениях. Это все подвиги, друзья, они совершали добрым подвигом, подвязались и держались вечной жизни, понимали, что в этом жизнь здесь с избытком, и жизнь вечная будет после земной этой жизни. Друзья, и поэтому, а сейчас каких подвигов хочет от нас Христос? Да, когда-то апостол Павел писал, что в послании к евреям, как бы подводя итог о страданиях народа Божия, я напомню, из 10 главы, 32 стих, может быть, для пожилых, которые здесь присутствуют. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений, скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имени вашего приняли с радостью, зная, что есть у нас на небесах имущество лучшее и непроходящее». Да, друзья, это в прошлом. А теперь какие подвиги молодежь может совершить сегодня? Друзья, если вы победите дьявола, все эти греховные юношеские похоти и привычки, если вы будете побеждать зло, побеждать это обогащение, к которым сейчас стремятся некоторые юноши, уже потерпели поражение и потеряли Бога из-за этих обогащений. Раз поехал за границу, пригнал машину, второй раз приехал, на третий Бог остановил его по молитвам матери, что попал, забрали там у него все в Польше, обобрали все, и мало этого, все-таки опять поправить решил, и уже четвертый раз попал в аварию, еле сам живым остался, но израненным, и только после этого Бог остановил его для спасения его души. Друзья, много грехов, мир этот греховный, который влечет особенно молодежь и юноши, и детей наших, влечет этот дьявол. Почему? Потому что там минутные наслаждения, любой грех несет минутное наслаждение. И говорят, что если бы грех отвратительный, то люди бы не делали, бежали. Нет, грех не несет минутные наслаждения, а потом печаль, тоску, уныние, горе, наркоманию, пьянство и самоубийство. Вот это конец этого, это конец этих прелестей и развлечений, которые дьявол здесь много настроил. Поэтому мы много говорим и часто говорим и зовем, друзья, если вы, юноши, девицы, победите с помощью Божией, веры в Него, вот все эти греховные наклонности, Бог тогда употребит, друзья, для вас на большие подвиги веры. На большие, если верен в малом, верен и во многом. Если ты не верен, или я, ну, буду не верен в малом, Бог не может поручить больше. А труда сколько у нас сейчас, друзья? У нас молодые едут на благовестие в Коми СССР, едут в Сибирь, на Дальний Восток и так далее, едут в страны Азии, где жара наоборот, и там совершают подвиги веры. Какие подвиги? Ну, например, и избивают их за то, что они проповедуют Евангелие. И брата вот одного облили бензином на благовестии здесь, в Марийской ССР. И только это из-за того, что Бог помог ему вырваться и оставить одежду облитую, а самому убежать. Так что это уже подвиги, которые совершались и во время гонений, и сейчас совершаются, когда люди совершают благовестие. Но для того, чтобы, друзья, возрастать в познании Бога и веры, держаться вечной жизни, прежде всего нужно совершить покаяние, кто это еще не имеет и не получил. И Христос сказал: идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. И вот мы везде стараемся проповедовать о Христе. Ну, хочу сказать таких несколько примеров, ну, хотя бы 2-3, для того, чтобы не быть это голословным. Вот у нас было в прошлом году, было библейские занятия, которые будут и в этом году, в январе месяце. И вот там один, последний час у нас был выделен на обращение какое-то из молодежи, кто обращение особенно, ну, было особым, или события в его жизни. И вот помню, брат из Сумы рассказал о себе такое, что он, будучи молодым, как обычно, увлечен этим миром греховным, а потом увлекся наркоманией, наркоманом, и, конечно, результат, конец этот, попал он в тюрьму. Не в тюрьму, вернее, а в КПЗ. И когда попал в КПЗ, а там, друзья, условия ужасные. Ужасные чего? Во-первых, кушать очень плохо. Во-вторых, ни постели, ничего нет, голые нары. А потом еще и воздуха нет, ни солнца нет. А потом еще и хорошо, в какую камеру попадешь, а то попадешь, что там будут бить и издеваться, и тебя эксплуатировать во всем. И вот он попал в камеру, где их было двое. А потом он остался один. Один, и размышляя о пройденной жизни, дьявол к чему влечет? Дьявол влечет к самоубийству. Зачем тебе вот так и жить? Зло себе приносишь, все другим. И я, говорит, полез на окно, чтобы найти стекло и вскрыть вены, и этим самым умереть, истекая кровью. И когда я полез на это окно, стекло на стеклышко не мог найти, там не было. Но там, говорит, оказалось Евангелие гедеоновских братьев, маленькое Евангелие гедеоновских братьев выпущено. Я, говорит, взял эту книжечку, не верил совершенно Бога, начал читать. Когда начал читать, то получил некоторое успокоение, говорит, злой дух отступил. Когда, друзья, мы читаем Евангелие, злой дух уходит. Когда мы поем, злой дух нет. Когда мы молимся, злого духа нет места. Он улетает, уходит. Так и он. И начал читать, друзья, и дочитался до того в этой Евангелии, что Бог прощает грехи через веру в Господа Иисуса Христа. И там он покаялся в камере. Тогда покаялся, получил радость спасения. Вызывает его следователь не через там, некоторое время, вызывает и говорит, что мы тебя отпускаем на подписку, иди домой, а потом, когда нужно, вызовем. Бог видел таким путем, и он сразу говорит, я пошел, нашел собрание верующих в Сумах и покаялся. Покаялся, ну как бы покаялся он в этом в камере сам, а тут покаялся еще перед церковью, перед свидетелями, за свидетельство, что он дитя Божие, что Бог ему простил грехи. И теперь, говорит, он попал на вот библейские курсы, с радостью рассказывал и принимает это. И что теперь, говорит, будет мне? Не будет, будет тюрьма мне не страшно, потому что Бог со мною. Я получил победу над грехом, и меня уже не влечет все это. А это один из примеров. Другой пример, друзья, я был в Азии, и там подошла ко мне учительница казашка. И она мне рассказала, встретились мы с ней, и она мне рассказала о своем обращении к Богу так, что я, говорит, никогда не верила в Бога и не знала живого Бога, потому что у них там мусульманская вера. Но когда с мужем разошлась, сына воспитывала и хотела воспитать его добрым, а он ушел, стал наркоманом, и стал издеваться надо мной, бить, требовать деньги, ну и так далее. Такая жизнь ужасная наркоманов. И я, говорит, от этих всех условий, обстоятельств попала в больницу и попала в реанимацию. И когда, говорит, врачи разводят руками и говорят между собой, что ничего не могут понять, какая у ней болезнь, чем ее лечить и так далее. И когда я поняла, что нет выхода мне, а мне только здесь умирать в реанимации, а смерть, друзья, сильнейший проповедник, она тогда сказала про себя, если, Господи, ты есть, то избавь меня от реанимации и спаси меня от смерти. Вот так про себя только, говорит, помыслила. И сразу я почувствовала какую-то силу, которая вошла в меня и начала меня исцелять. Через неделю ее выписали из больницы здоровой, и тут же она стала в Джамбуле искать, две церкви наших было, нашла церковь, покаялась и теперь радуется, что она нашла спасение, что она нашла, ей разрешились все жизненные вопросы, почему с ней все это происходило. И теперь, говорит, сын тоже наркоман такой же, также издевается надо мною, но я теперь молюсь и верю, что Бог остановит его по молитве моей, и он будет христианином. Я думаю, что так и будет. Друзья, еще уже вам известно, наверное, Гальперин, богоборец, уполномоченный по делам религии Донецкой области, во Фрунзе был, в Запорожской области немного был. Друзья, он покаялся. Но каким образом он покаялся? 13 операций перенес он. И на 14-й врачи ему сказали, что тебе нет никакой надежды на то, что операция пройдет успешно. И вот он тогда вспомнил, как здесь, в Запорожской области, они в братском творили всякое зло с верующими во времена гонений, а верующие за них молились. И вот он вспомнил, что верующие молились за него, говорит, и вспомнил, как он посещал собрание верующих, слышал, что Бог только может ему помочь. И он покаялся там, в грехах, и прошла операция удачно, и теперь он здоровый, принял крещение, и теперь он наоборот, всем говорит, что есть Бог, против которого он выступал и боролся всю свою жизнь. Друзья, еще один маленький пример хочу сказать. Николай Абрамович говорил, это служитель Урала, он говорил однажды в собрании, которое проходило и у нас, как и у их проходит, и призыв к покаянию, и говорит, один мальчик девятилетний вышел, и упал на колени и плачет, и говорит: «Господи, я такой великий грешник, прости мои грехи, я верю, что ты любишь меня». И эта молитва, и помолился брат, выходит его отец и говорит: «Если этот 9-летний сынок, которому 9 лет, считает себя таким грешником, тем более я, нагрешивший очень много, и тоже покаялся. Здесь среди нас есть дети, подростки есть, есть молодые, друзья дорогие. Если вы совершите это покаяние сегодня, а в жизнь вашу я могу сказать, как и я без Бога, без живого Бога жил, она не устраивает вас, вы недовольны. Вы недовольны учителями, вы недовольны школой, учениками, вы недовольны родителями вашими, вы недовольны, может быть, и Богом, почему в жизни так ваше получается. Друзья, не будет довольства, без Бога нет жизни, и поэтому не будет у вас. И если вы покаетесь в грехах, которые сегодня Дух Божий обличает вас, или обличает слово, или совесть вас обличает, если сегодня вы покаетесь, друзья, в этом, тогда Бог войдет Духом Святым в ваше сердце и изменит всю вашу жизнь. Во-первых, простит Бог ваши грехи, и вы примиритесь с Богом, и получите покой душам вашим. Вы не будете нервны, вы не будете раздражительны, вы не будете драться, кричать и так далее. Не уйдет это все. Дух Божий наполнит ваше сердце, и ваша жизнь изгонится в корни, и злого сделайте добрым. Сколько сейчас преступников в тюрьмах и лагерях каются. Правда, они каются, иногда не устают, выходя на волю. Здесь находят их друзья, и дьявол некоторых увлекает. Но, друзья, это большое свидетельство, что всем окружающим там начальникам, что только Евангелие, только Слово Божие может сделать человека добрым и счастливым, то есть довольным тем, что он пребывает. И кроме того, друзья, когда Господь будет с вами, ваша жизнь будет всегда плодотворной, какой я вот читал в послании Римлянам апостол Павел пишет: «Когда были без Бога, то стыдились дел, которые вы делали, а теперь, когда мы стали дитями Божьими, плод есть святость и конец жизнь вечная». Жизнь с избытком не только здесь, но и в вечности будет. И поэтому, друзья, кто совершит сегодня подвиг покаяния, обратиться к Богу, это тоже подвиг, это тоже разорвать связи с дьяволом, с бесами, своей собственной плотью, это подвиг, который вы можете совершить сегодня. А мы, друзья верующие, если приехали сегодня с какими-то грехами, тяжестями на вашей душе и сердце, тоже можете это сделать, но лучше этого это делать в церквях ваших, и не надо откладывать это. И если у вас есть различные вопросы, которые сегодня неразрешимые, друзья, разрешайте с Божьей помощью на коленях, в постах и молитвах. Это первое, и второе через служителей, которых Бог поставил в церквях. И, наконец, я еще прочитаю одно место Священного Писания, разговор одного юноши со Христом. Это место записано в Евангелии Матфея, в 19 главе. Здесь так записано, 16 стиха. «И вот некто подошед, сказал ему: Учитель, благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, не люби, и возлюби, и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное, и еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Услышавши это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» Иисус, воззрев, сказал им: «Человекам это невозможно, Богу же все возможно». Друзья дорогие, говорил брат о начатках имения и о достатках и об остатках. Так вот, жизнь нашу, он сказал, если, друзья, мы жизнь нашу посвятим, отдадим в распоряжение Господа, тогда с Богом все возможно. И все люди, которые шли на подвиги веры, добрым подвигом веры, каким советует апостол Павел юному Тимофею, они все это обретали в жизни своей и радовались и благодарили Бога и в страданиях, и в скорбях. И по этой причине апостол Павел вот юному Тимофею и сегодня через слово предлагает всем нам, друзья, чтобы мы подвязались этим подвигом веры: держись вечной жизни, не временно этой, которая скоро пройдет, проходит быстро, которой ты и призван, и исповедая доброе исповедание пред многими свидетелями. Мы не должны, друзья верующие, нигде стыдиться об имени Иисуса Христа говорить, потому что если, вот вы знаете по опыту, если с кем-то вы побеседовали, поговорили, что-то сделали для его спасения, как потом Бог посещает вас радостью и благословением? Если вы промолчали, а дух побуждал, угасили, как вы потом чувствуете пустоту внутри, отсутствие Божьих благословений? Поэтому, обобщая, хочу, друзья, если есть у кого к покаянию желание, покаяться прежде всего, те, которые еще не вкусили, как благ Господь, можете вы выйти сюда и покаяться, и получить спасение, и жизнь с избытком, и жизнь вечную. Ну, друзья верующие, я уже сказал, если крайний у вас грех, который влечет вас, вы тоже можете покаяться, а лучше это покаяние приносить в церквях, там, где вы находитесь и живете. Пусть Бог благословит и расположит ваши сердца к принятию слов Его. Аминь.
Друзья, в заключении нашего общения прочитаем из 33 главы книги Второзакония, 1 и с 13 стиха. Второзаконие, 33 глава, 1 и с 13 стиха. «Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своею. Об Иосифе сказал: да благословит Господь землю его возделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу, возделенными плодами от солнца и возделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и возделенными дарами холмов вечных, возделенными дарами земли и того, что наполняет ее, благословение, явившееся в терновом кусте, да придет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих, крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола, ими избодает он народы все до пределов земли, это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассиины». Мы в начале собрания слышали о первой встрече Моисея с Богом. Когда впервые Бог воззвал к Моисею и сказал: «Моисей, сними обувь, место, на котором ты стоишь, земля святая». Эта встреча изменила всю его жизнь. Она изменила его самого. О нем сказано так, что он был верен во всем доме своем. Откуда он брал эту верность? От верного Бога, с которым встретился. Сказано так о нем, что он, как бы видя невидимого, был тверд. Сколько было обстоятельств и ситуаций, в которых народ израильский терялся, приходил в отчаяние, и один Моисей оставался твердым, потому что он был тот, кто встретился с Богом, и кто не уходил от него. Каждая встреча с Богом приносит свои благословения. И в своей жизни Моисей часто встречался с Богом. Я еще раз напомню одну ситуацию, когда народ израильский переходил через Черное море. Безвыходное положение. Настигает фараон, впереди моря, некуда идти. Они обречены. И один Моисей спокоен, он протянул жезл к морю, к небу взор свой, и спокоен, и твердый стоял, и всякий, кто на него смотрел, успокаивал сердце свое. Он говорил: вот идите теперь, расступаются перед нами воды Черного моря. Он видел Бога, творящего, как написано, чудеса. Первая встреча с Богом, она изменяет всю нашу жизнь. Мне недавно пришлось услышать на одном собрании свидетельство 19-летнего брата. Он рассказывал о своей жизни, которая типична для многих молодых людей. Начиная с 14 лет, говорит, я сильно много огорчал своих родителей и много, говорит, плакала мама от того, что я ей причинял. Я, говорит, сам страдал от самого себя, но я не мог измениться. Я хотел бы лучшим, у меня не получалось. Я ходил на собрания, но всегда сидел сзади и мешал другим, и сам мало что слушал. Но вот, говорит, со мной что-то случилось так, что я вынужден был обратиться к врачам, и когда меня исследовали, мне сказали, что единственное, что поможет тебе, это тебе нужно срочно заменить сердце, и ты будешь первый на очереди. Как только поступит донорское сердце, это спасет тебе еще жизнь. И вот в 17 лет ему сделали операцию, пересадку сердца. И он говорил: когда я уходил на операцию, у меня была мысль покаяться, а потом думаю: нет, пересадят мне сердце, я буду другим человеком. Пересадили сердце, говорит, пришел я в себя с другим, с чужим сердцем. А жизнь осталась прежняя. А у меня желание прежнее. Только я креп, только встал с постели, опять, говорит, стал грешить. И опять причинял горе домашним и страдания своей душе и остальным. Пока, говорит, на одном собрании, я, говорит, сидел на балконе. Я, говорит, не выдержал. И когда был призыв к покаянию, я пришел, встал на колени, встретился с Богом. Вот теперь, говорит, у меня новое сердце. И он говорит: мне осталось, наверное, жить немного. Сказали мне так откровенно врачи: лет 5, может, еще проживешь. Ну что, говорит, мне до того, сколько мне осталось жить? Я, говорит, эти годы хочу особенно прожить для Бога. Встреча с Богом, она изменяет жизнь человека. Я еще один пример. Совсем недавно было в одном собрании, когда прошло собрание, был призыв и было покаяние. И вот подошла одна женщина ко мне после собрания с желанием побеседовать с мужем своим. И говорит: мы бы хотели побеседовать отдельно. И вот когда начали с ней беседовать, она начала жаловаться на свою жизнь. Говорит: какая она тяжелая жизнь. Я, говорит, очень много пережила от мужа своего. Он сильно меня обижал, изменял меня и бил меня. Дети научились не уважать мать от отца. И тоже, говорит, я много пережила от своих детей. Вообще, говорит, у меня трудная доля. На работе сильно тяжело. Она была, работала учительницей, и, говорит, много на работе пришлось унижений пережить. И говорит, у меня очень болит душа. Я ей говорю так, я вам не могу помочь в этом вопросе. Я выслушаю вас, вам станет легче на душе, но вы уйдете домой с этой болью. Вам надо встретиться с Богом. Вам надо покаяться. Почему вы не сделали, когда был призыв? Она говорит, а сейчас можно это сделать. Как раз началась спевка уже, мы подошли к пресвитеру, остановили пение вот, хора, и она стала на колени. Но я сам был удивлен ее молитвой. Она говорила, Господи, прости меня, сколько я горя и страданий причинила моему мужу, как он много потерпел от моего характера. Сколько я причинила детям моим страданий. Начала говорить, как я на работе поступала, и перечислять, говорю, Господи, я работала, мне давали на детей, а я у них забирала, я детей на школе обижала. Совсем по-другому видит человек себя и окружающих, когда он встречается с Богом. Пока он не встретился с Богом, он одно видит. Но вот встреча с Богом изменяет его сердце, жизнь изменяет, взгляд изменяет. Я посмотрел на ее мужа, а он смотрел на нее широко открытыми глазами. Он никогда не слышал от жены такое, что она его обижала. Он слышал другое, только упреки в свой адрес. И когда она закончила молиться, он тоже встал на колени, тоже просил Бога прощения. Говорит, Господи, сколько жену свою обижал, сколько детей обижал своих. И после молитвы они обнялись и пошли из молитвенного дома, как с брачного помоста обновляется жизнь. Давид так об этом говорил, что подобно орлу обновляется юность моя. Хотя в старости, но всегда юность, всегда свежесть. Каждая встреча с Богом – это опять свежесть. Мы сегодня имеем молодежное общение, это встреча с Богом, встреча с Его Словом. Оно не проходит бесследно для души, ибо Слово Его не возвращается тщетным, оно производит свою работу. Человек может закрыться от встречи с Богом. Первые люди, вот так поступил отец, а потом сын его еще хуже поступил. Это Адам был первый, который скрылся от лица Господня. В это время ему особенно нужна была встреча. И Бог звал его к этой встрече и говорил ему, где ты, Адам? Зачем ты ушел? Твоя жизнь изменилась посредством греха. Грех тоже меняет жизнь человека. Как прощение грехов, как встреча с Богом изменяет жизнь человека, так и грехи изменяют жизнь человека, в корне изменяют. И вот Бог зовет, а Адам скрылся от лица Господня. Может, он думал, что проживет в саду Эдемском без Бога, а не знал, что в саду-то им последний день, что грех нет, грех уводит его из сада этого. И Бог позвал его, чтобы он с ним встретился. Каин ушел от лица Господня. Не захотел больше никогда с ним встречаться. И пришел к своими потомками прямо к потопу, к уничтожению и к истреблению. Вот что делает тогда, когда человек уклоняется от встречи с Богом. Но встреча с Богом, она изменяет его всю жизнь. Последние слова человека на земле. Это слова о самом дорогом, о самом близком, о самом важном. Моисей произносит последние слова. Он говорит Иосифу, как лучшему из братьев, много пережившему. Он желает ему благословения земли, желает гор благословений, долин благословений. Но лучшее благословение он приберет для лучшего из братьев. Благословение, явившееся мне в терновом кусте. Он не забыл этой встречи, потому что встреча эта была переломная. Он все оставил. Он ждал этой встречи. Она изменила его жизнь. И память об этой встрече и благословение этой встречи он сохранил до конца. Мне некоторое время назад пришлось быть у постели умирающего, очень дорогого мне человека, брата, который стал памятником глубокого смирения в его тяжелой жизни. И вот когда он был в окружении детей, внуков, когда каждый держал его руку, сын гладил голову, и дочь спрашивает: «Папа, что ты еще хотел бы?» А он говорит: «Хочу домой». Она говорит: «Папа, тебе станет легче, он был в больнице, и мы увезем тебя домой». Он машет головой «нет» и показывает, руки поднял к небу: «Туда хочу, домой хочу».
Дом, где Бог. Бог, к которому он встретился однажды в жизни. Туда хочется уже. Нет ничего дороже, чем то место, где находится Бог, где живет Бог. Почему искренние верующие стараются быть в общениях таких, на собраниях, где встречается душа с Богом? И когда человек разлучается с жизнью, он старается, он туда уходит, и туда уже все его взоры. Самое дорогое там, потому что там Бог, там дом. Моисей, который часто приходил в общение с Богом, в странствовании земном, когда они странствовали в пустыне, и он проводил иногда эти дни без пищи, он забывал, что такое пища. 70 дней он был в общении с Богом и не принимал пищу, он все забыл, потому что он был в общении с Богом. Мы пробыли здесь сегодня с вами в посте, и вот уже 5-й час. Некоторые вставали, уходили, томительно, тягостно, а кто-то так и не вышел из этого собрания, потому что душа хочет иметь общение с Богом, хочет иметь встречу с Богом. И хотелось бы, чтобы тот, кто нуждается особо сегодня в встрече, или у кого должна произойти первая встреча с Богом, должен был прийти, подойти. Сегодня был призыв. Кто желает покаяться, кто желает этой встречи? Это встреча, которая изменяет человека, дает ему все новое. Мы иногда сами себя не узнаем. Я тоже вот вспоминаю, собрание недавно было, и призыв к покаянию, а потом беседа с теми, как вот брат служителя сказал так, что у кого еще болит душа, кто не вышел на покаяние, но хочет утешения, оставайтесь на своих местах, чтобы с вами побеседовать. И вот мне пришлось беседовать с одной женщиной. По лицу видно, это очень волевой человек. И она тоже говорит: «Вы знаете, у меня болит душа». Я, говорит, хотела бы покаяться, но я, говорит, вижу, как каются. Когда каются, плачут, но я, говорю, вам хочу сказать, что у меня жизнь не из легких, но я еще ни разу не плакала. Такой я человек. И говорит: «Видно, Богу слезы мои нужны, но у меня их нет, я человек, который не плачет». И тогда мы посоветовали ей: «Нет, вот такой, как вы есть, человек, который не плачет, вот такой и встречается с Богом. Вот встаньте на колени и просите у Бога прощения, как есть у вас на сердце». И вот что удивительно, она когда стала на колени и только сказала одно слово: «Господи», и заплакала. Это было первый раз в жизни, когда она заплакала. Сердце другое стало. Оно стало мягче, потому что стало перед Богом. Первый раз назвала Иисуса Господом. И сердце, и слезы, и глаза заплакали. И она стояла некоторое время, видно, наслаждаясь этим своим новым состоянием, когда она может плакать. Вот что делает Бог с человеком. Что делает грех с человеком? Как он становится жестоким? Каким он становится бесчувственным? Каким он становится падшим, упавшим? Как изменяется его лицо? Все меняется. Грех меняет человека. Он уводит его от Бога, и человек теряет свое лицо. Мне хочется еще один пример привести об Иове, праведнике. Иов,
Он был в разных обстоятельствах. Он был в обстоятельствах большого благополучия. И в этом положении многие теряют свое лицо, человеческое достоинство, становятся гордыми, надменными, высокомерными. А Иов, о нем сказал Бог, богобоязнен, благочестив, удаляющийся от зла. И когда случилось с ним несчастье, он остался таким же. Он поклонился, все потерял. Когда Бог позволил сатане коснуться Иова, и он все взял у него, Иов, сказано, поклонился и сказал: «Господь дал, Господь и взял, да будет имя его благословенно», и во всем этом он не погрешил. Иов остается таким же благочестивым, богобоязненным. Почему? Потому что человек очень меняется от обстоятельств. Но человек, который имел встречу с Богом, человек, который живет с Богом, он остается с одним лицом во всех обстоятельствах. Когда Бог возвратил Иову его потери вдвойне, и более того, Иов остался таким же благочестивым, таким же богобоязненным. Об Иове сказала доброе слово жена его. Об Иове сказал доброе слово даже сатана. Богобоязнен Иов, он должен был признать. Об Иове сказал доброе свидетельство Бог. Я помню одну молитву на одном собрании. Молился один молодой человек так: «Господи, я устал играть роль. Я дома один, на собрании другой, а на работе третий». Бог человека изменяет так, что он везде один. Он везде одинаков, в унижении или же когда его хвалят, в горе или в радости, в молитвенном доме. Вот сегодня можно увидеть лица, и у всех лица добрые, скромные. А что будет за пределами молитвенного дома? Кто бы хотел остаться с таким же лицом и дома, и на улице? Бог делает перемену, на которую потом никто не посягнет. Человек останется таким же, святым и чистым, если только он встретится с Богом. Сколько можно примеров приводить различных из Священного Писания или из жизни? Что делает встреча с Богом с человеком? И что делает грех с человеком? Закхей, который встретился с Иисусом, как он желал этой встречи, как он желал только посмотреть бы на Иисуса. Я хочу сказать, что некоторые пришли, может быть, на молодежное общение тоже посмотреть. Посмотреть на общение, посмотреть на верующих, посмотреть на тех, кто будет здесь, кого-то увидеть. Но вот это место, где Закхей хотел только посмотреть, стало местом встречи, разговора, беседы с Иисусом. Он пригласил Закхея: «Закхей, ты пришел посмотреть? Сойди, мы будем беседовать с тобой. Мне нужно у тебя быть в доме». Как изменился этот человек? Мы иногда что-то делаем, и иногда некоторые поступки оказывают влияние на всю нашу последующую жизнь. Интересно, тоже мне недавно пришлось встретиться с дочерью моей одноклассницы. Мы учились в начальных классах, до 4 класса учились с ней. Ее уже нет в живых, мне пришлось встретиться с дочерью. И она рассказала немножко о своих переживаниях. Говорит, когда мама умерла, она была немка по национальности. Я взяла национальность маме, а папа был украинец, с тем, чтобы выехать в Германию. И вот папу не пустили, поскольку он украинец, а меня как немку пустили. Но я, говорит, знала, что папа тяжело болен, болен раком. Я оставила его одного. У меня была возможность приехать, взять визу продолжительную, побыть возле отца. Я, говорит, увлеклась здесь, все приобретать хотелось. И вот, говорит, пришла весть, что папу похоронили. Я, говорит, сейчас одинокая, одна в квартире, принимает уже химиотерапию, тоже заболела раком. И вот, говорит, все мне постигло, то, что причинил отцу, и говорит, есть ли выход для меня или нет. Может ли Бог простить это? Может простить. Но вот благословение, я говорю, ты ушла от благословения, почитай отца твоего, мать, ты не оказала почтения, и ты сама ушла от благословения к этому гору, к болезни, которая постигла. А теперь ты можешь одно, просить у Бога прощения, для того, чтобы иметь прощение, а благословение, то, что не додала отцу, отдай другим несчастным. Отдай, может, Бог даст тебе благословение. Но она говорит, что не знаю, у меня, говорит, нет желания жить, я в отчаянии. И вот тоже после того, как молились Богу, как она помолилась Богу, Бог дает согласие. Она говорит, я согласна теперь нести то, что Бог не усматривает. Братья и сестры, мы иногда падаем под ноши или же своих ошибок, своих промахов, своих согрешений или других обстоятельств. Что делать? Как дальше идти, когда уже сил нет идти? Нужно идти к Богу, нужно с Ним встретиться, нужно с Ним поговорить, с Богом поговорить, и Бог даст ясно, что тебе дальше делать. Бог даст силы, если Он не изменит обстоятельства, Он дает силы нести их. Апостол Павел, он тоже имел тяжелые обстоятельства, он имел жало в плоть, он 3 раза имел встречу с Богом по этому вопросу. И Бог сказал, довольно для тебя благодати, ты вынесешь это жало, оно не будет удалено. Он получил ясность, он получил силу и уже не роптал на это жало, которое он имел своей жизни. Итак, братья и сестры, так много сегодня было сказано для нас. Почему-то вот последнее время проходит общение молодежное по-особому, больше проповедей, больше слова, потому что время стало труднее. Последние дни наступят времена тяжкие. И вот это тяжкое время сегодня наступило. Мы нуждаемся в подкреплении от слова. Мы нуждаемся в встрече с Богом. Братья и сестры, мы будем молиться. Наше общение пришло к концу, еще будут ответы на вопросы, объявления. И сейчас мы будем молиться в коротких молитвах. Братья и сестры, но мы уступим. Во время молитвы, если кто пожелает встречи особой, если кто ушел от Бога, или кому невыносимо тяжело, можете пройти, встать на колени. Мы уступим вам молитвы, чтобы вы встретились с Богом. Итак, мы приглашаем для встречи с Богом в молитве. Встанем для молитвы. У кого есть особая нужда для того, чтобы особо молиться, молитесь здесь, проходите и молитесь.
4. 1.24. Это Павел говорит, ныне радуюсь страданиях, мы за вас восполнили недостаток скорбей Христовых, за тело Его, которое есть церковь. Друзья, страданий достаточно Христовых для спасения всего рода человеческого от грехов, от вины. Но мы, члены Церкви Христовой, должны страдать для того, чтобы рождались новые души для Церкви Христовой. Поэтому кто и несет благовестие, проповедует, благовествует о Христе, и сегодня немногие страдают, и бьют их, и как и палатки жгут, и прочее делают. Вот это страдание за Христа, страдание через... То есть Церковь должна страдать, и мы, члены, должны страдать, чтобы рождались новые души. И апостол Павел это понимал и радовался в этих страданиях, которые он переносил. Теперь в 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 20 стих. О каком пророчестве? Пророчество не уничижайте. Пророчество, друзья, в широком смысле это будущее предсказывает, то есть в узком смысле, а в широком смысле это истолкование, изъяснение воли Божьей. Вот сегодня, что мы проповедовали, что пели, рассказывали, это тоже пророчество все о Христе. И поэтому не уничижайте. То есть уничижать вот это все пророчество о Христе, не Павел пишет, чтобы этого не делали. Петра 1, 3, 19-20. Это Христос вошел в преисподнюю землю проповедовать духам. Тут получили эти духи спасения, и где находятся, и где они находились до прихода Христа. До прихода Христа, друзья, все были в преисподней. Поэтому Самуила и вызывала эта волшебница, и она приходил на вызов эти. Христос вошел туда, проповедовал, и были уже переведены праведники, и воскресенье было, праведники переведены уже в рай. Дальше, Лука 7, 28. Кто меньше будет, больше Иоанна Крестителя. Церковь Христова будет иметь большую славу, чем все пророки. И поэтому мы, самый наименьший член Церкви Христовой, будет иметь большую славу, чем и пророки Ветхого Завета. Еще один вопрос. Ну, наверное, я на этот отвечать буду завтра. На прошлом общении я говорил, что мы с женой прожили 40 лет и ни одного раза не поступились. Как этого мы достигли? Завтра будет назидание, и я вам расскажу.
Мы получили подарок, просили Господа, чтобы Господь благословил нас, и отдохнули, приехали с разных мест, уже снова мы в доме молитвы находимся, и сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся. Вы уже видите, что сидят вот молоденькие хористы наши, которым тоже даже благослови душа моя Господа. Мы сейчас попросим благословения, помолимся и благословим Господа, поблагодарим Его, и Он будет благословлять нас. И пусть Господь поможет нам, встанем и помолимся.
Друзья, дорогие братья и сестры, особенно, мне кажется, важны такие общения молодежные, потому что вот здесь большим количеством присутствует церковь будущая. Или будущее церкви. То, что вот мы размышляем о пришествии Господа, о приближении Дня Господнего, но мы знаем, что сокрыт от нас день пришествия Господня, поэтому пока мы находимся на земле, мы должны делать каждый день волю Божью, исполнять вот то, что Господь определяет, созидать церковь, проповедовать Слово Божие по всей вселенной. И вот особенно я так вот понимаю, очень большое схожество такое, сходство, когда сегодня люди входят в благословение Божие, в церковь, в духовную жизнь. Это прообраз того, когда народ израильский входил в землю обетованную, получал покой, вот как говорит апостол Павел в послании евреям, чтобы сегодня, когда есть еще возможность и время войти в покой Божий, не оказался кто из нас опоздавшим. И вот я прочитаю слово, которое записано в книге Судей, 2 глава. «И пришел ангел Господень из Галгала в Бохим и сказал: Я вывел вас из земли и вел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам. И сказал я: Не нарушу завета моего с вами вовек, и вы не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте. Но вы не послушали гласа моего, что вы это сделали. И потому, говорю я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью. Когда ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал». Предыстория этого вот разговора такая, что племена, колена израильские вошли в землю обетованную, но не изгнали жителей, которых должны были изгнать, которые по определению Божию подвержены заклятию. Так Бог сказал: полностью изгоняйте их. И всякое вот напоминание вот, во всяких изделиях, в божествах, все это искорените. Тогда будет хорошо вам. Но народ, вот по первой главе мы здесь очень ясно видим, что сделал народ израильский. Они поработили эти народности, которые жили в земле обетованной, в Палестине. Они сделали их данниками. И на этом борьба их не остановилась. Они успокоились. Они достигли своего желания. Они получали доход от этих народов и оставались с ними в таком вот, в такой договоренности. Но пришел ангел Господень и по-своему оценил эту обстановку. От имени Божьего он говорит: что вы это сделали? Вот все колена, которые перечисляются, вот в первой главе говорят: данниками сделали, но изгнать не изгнали. Друзья мои, сегодня народ Божий входит в землю обетованную. Входят по одному. Входит каждый на свою территорию, которую Бог дает для каждого брата, для сестры в Церкви Божией. И вот эту территорию нужно освободить. Нужно свою жизнь очистить, вот, чтобы Господь мог делать свое дело, свою волю. И часто бывает, друзья мои, в жизни, я говорю, что прообраз народа сегодняшнего Божьего, это прообраз вот, народ израильский. И мы смотрим, и в этом большой урок можем для себя находить. Сделали данниками, а изгнать не изгнали. Друзья мои, вчера мы имели благословение такое, вот, друзья обратились к Господу с молитвой покаяния. Я думаю, что есть еще и сегодня желающие обратиться к Господу. И чтобы такое желание у нас было, в начале собрания нашего, в начале попросить Господа и обратиться в молитвах наших, не так, чтобы только вот это время нам здесь провести благоговейно, только поработить хананиян, сделать их данниками, изгнать и освободить территорию от всего языческого. Чтобы, друзья мои, вот подобный приговор нам не иметь в жизни своей. И потому, говорю я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлёю, и боги их будут для вас сетью. Конечно, друзья, это слово очень ясно открыло народу израильскому их будущее. Они увидели своих детей, своих потомков, что с ними будет. Они увидели свой завтрашний день, сколько слез и крови было пролито потом. Мы вот читаем дальше историю народа израильского, историю судей, историю царств. Сколько беды вот принесло вот такое обращение с народами, которые подлежат заклятию. Сколько рабства они перенесли, сколько опустошения. Только начала подниматься вот культура, государство. Только утвердились они, вот обстроили города стенами, укреплениями. Пришли враги и с небольшим количеством все это разрушили. Все это забрали. Почему? Потому что народ Божий опять впал в какую-то сеть, в какую-то петлю. Они будут для вас петлей и сетью. Друзья мои, нам сегодня Бог дает возможность обратиться к Господу. И, может быть, устроить место плача, как вот здесь сказано. И устроили они там, назвали место Бохим, то есть плачущие. Народ поднял громкий вопль и заплакал. Друзья мои, ну что мы говорим вот о народе израильском? Они заплакали, но будущее их уже было определено. Будущее они уже себе построили. Но что мы говорим о Новом Завете, особенно благословляется покаяние. Даже если вот какие-то ошибки, благодать Божия сегодня открывает нам вот такую милость, такую любовь, заботу Божью, что Он своим присутствием, своим явлением покрывает все это, если мы обращаемся к Господу с искренним сердцем. Но и отвержение от воли Божией, от Слова Божьего, также более вот, чревато последствиями. Мы читаем в послании евреям: «Если отвергшийся закона Моисеева был побиваем камнями, то коль не паче, если мы, сегодня принявшие глагол Духа Святого, вот, принявшие обетование Божие и отвергаемся благодати Божией, то коль не большему наказанию подвергаемся». Поэтому сегодня, друзья, мы имеем такую благодать приходить к Господу и устраивать жизнь свою силою Божией, Духом Святым. Сегодня в молитве нашей обратимся к Господу и будем в сердцах наших плачущие, чтобы устроить землю нашу, чтобы освободить ее от всяких хананеев, от всяких этих народов, которые подлежат заклятию. Не должно оставлять их, потому что будут они петлёю и сетью. И в нашем народе, вот христианском, сегодняшнего дня тоже известны такие вот случаи, когда в церквах или в жизни остается что-то такое вот хананейское, неизгнанное, несколько порабощенное, но не до конца. Оно есть петля и сеть, и последствия бывают очень плохие. Поэтому сейчас мы, друзья, обратимся к Господу и попросим, чтобы наше общение было благословенным, чтобы сердца наши сегодня были освобождены для принятия Слова Божьего и благословения Божьего. Всякую петлю и сеть в жизни нашей удалить через молитву, через покаяние. Господь сегодня близок к народу своему, чтобы благословлять, чтобы помогать нам вести духовные войны. Прославим Господа в молитвах наших. Аминь.
Братья и сестры,